Брахманы не могут быть в правительстве, потому что сама правительственная деятельность требует менеджмента. Брахманы не склонны к менеджменту, они склонны к изучению, аскезам и преподаванию. Брахманов не может быть в правительстве, у них другая природа. Они не смогут там действовать, там же надо управлять. Торговцы тоже занимаются менеджментом, но есть разница между торговцами и правителями. Она заключается в том, что торговцы создают временные отношения с людьми, основанные на прибыли, а правители создают с людьми постоянные отношения, основанные на законах. Так, например, если управляющий кшатрий, то он создает так предприятие, что там есть устав, есть законы отношений, есть развитие, есть стабильность. Но вайшья он создает все с целью получить прибыль, и он временные отношения с людьми заключает. То есть он не гарантирует им, что мы вместе надолго останемся. И также кшатрий мотивируется в основном развитием людей. Им важно развивать людей и объединять вокруг себя, создавать команду. А вайшья он не создает команду. Он просто с людьми строит такие поверхностные отношения, основанные на то, чтобы быстро заработать деньги и или закончить, или не закончить, в зависимости от того, как пойдет. Так нельзя так сказать. Надо просто понять идею, что если человек не может создавать команду, он не имеет наклонности быть социально значимым человеком, то есть кшатрии, они склонны вести себя очень социально значимо, то есть они пытаются в обществе занять высокое положение, они изучают законы, действуют на основании закона, они пытаются долгосрочные отношения с людьми строить, мотивируют людей чувством долга, а не деньгами. В основном все в соответствии с варнами человека. То есть, если, кто такой ваш, допустим? Люди, челночники, которые ездят там, шмотками торгуют, это 100% ваши. Те, которые занимаются бизнесом, объединяя людей, всякие артели строительные, заработали, разбежались. То есть, это ваши. Кшатрии – это директора заводов. Это, те, которые, или, допустим, военные, офицеры, которые командуют людьми. Это кшатрии. Сама деятельность определяет варну. Деятельность человека, как он действует. Если человек не может никого организовать, значит, он или шудра, или брахман. Одно из двух. Если он организует временно, значит, он вайшья. Если он организует на постоянно, значит, кшатрии. В зависимости от того, как человек действует, такая варна она и получается. То же самое, взять врача. Сам врач не означает, что брахман. Есть 4 категории врачей. Одни врачи дают людям знания. Это брахманы. Другие врачи организуют медицинские предприятия. Это кшатрии. Дальше третьи врачи торгуют лекарствами. БАДы впихивают всем. Это вайши. И четвертая категория врачей – это те, которые лечат людей. Это шудры. Но брахманы всегда стоят над кшатриями. Хотят это кшатрии или не хотят. Потому что законы создают брахманы. Кшатрии не могут создавать законы. Они могут только ими пользоваться. То есть в любой организации есть люди, которые изучают законы, создают их. Юристы, это брахманы. Есть брахманы, просто нет квалифицированных брахманов. Невозможно жить без брахманов. Есть законодательство России. Кто его создает? Ученые создают, которые специалисты в этих вопросах. То есть невозможно сделать не специалисту, а законы страны создать. Кшатрии не могут этим заниматься, они управляют. То есть люди, которые создают законы, это брахманы. Просто вопросы квалификации. Самая главная квалификация брахмана – это нравственные качества. То же самое, как кшатрия. Если говорить об устройстве общества, то надо понять прежде всего, как развивается вообще в целом цивилизация. Согласно современным представлениям, цивилизация все время развивается вверх. Это противоречит тем, что мы видим на самом деле. Это абсолютно неправильная точка зрения. Если хотите знать об этом, я могу вам рассказать. Веды объясняют, что есть два типа времени. Есть духовное время, которое в душе живет, и которое живет в духовном мире. Духовное время все время увеличивает счастье. То есть время – это самая большая сила, которая все двигает в этом мире. В этом мире все двигается в результате влияния времени. Вот этот стол стареет. Хоть будем мы на него что-то делать с ним или не будем, он все равно будет стареть. Через 300 лет я вот так стукну, и он рассыпется. Это означает действие времени. Вот. Ну, то есть, идея заключается в том, что в этом мире нет ничего не молодеет само по себе. Но если где-то присутствует душа, то мы видим развитие. Например, ребенок, когда рождается, он молодеет? Нет, он стареет. Но мы видим, что с точки зрения он развивается, становится взрослым, то он развивается. Но потом, когда время пересиливает где-то к 40 годам, то появляются процессы старения. До этого идут процессы развития у ребенка. То есть он растет, крепнет там и так далее. Но после 40 лет время обычно пересиливает влияние, начинаются процессы старения. Но если говорить с точки зрения вообще в целом процессов, то ребенок не молодеет, так? Он все время становится старше. Точно так же в этой вселенной все, что мы видим вокруг, оно все стареет. Солнце стареет, атом имеет цикл развития, цикл жизни. На основе этого создали ядерное оружие, что нашли, нашли период полураспада атома, и как бы на этом основано влияние этой энергии. Атомы распадаются, они не создаются, все распадается. То есть на основании этого существует также знание о том, то есть материальное время все старит. Есть два вида старения в этом мире, если говорить о живых существах. Первый вид старения – это старение и грубого тела, оно просто последовательно стареет. И есть старение тонкого тела. Тонкое тело не стареет так же, как грубое. Просто в единицу времени в тонком теле больше тяжелой кармы выделяется с каждым годом и с каждой минутой. Вот мы, допустим, думаем, завтра будет лучше, чем вчера. Почему мы так думаем? Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Самая лучшая песня не спета, самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди. Почему мы так думаем? У нас это в сердце живет. Мы думаем, что завтра будет лучше, чем вчера. Но если говорить о влиянии материального времени, то самое лучшее время в жизни – это детство. Потому что там карма вообще не действует, почти не действует. Поэтому дети, они очень похожи на душу. Если мать смотрит на ребенка, она видит в нем душу, самые чистые, светлые черты характера она видит. Потому что карма еще не начинает действовать. Поэтому она влюбляется в своего ребенка и называет его ребенком индиго, вундеркиндом. Она еще не знает, что с ним будет через 10-15 лет. Когда карма начнет действовать, он ей устроит веселую жизнь. Вот. Она еще об этом не знает просто, что веселая жизнь впереди. Вот. Она думает, ой, такой хорошенький, он, наверное, у меня будет мудрецом. Вот. Она просто видит, что в нем нет влияния плохих качеств в детстве. Поэтому она его любит, считает его самым лучшим человеком на земле. Потому что она видит в нем душу. Но со временем постепенно влияние кармы начинает активизироваться в организме человека. И где-то к половому созреванию оно начинает очень сильно активизироваться. То есть резкие такое движение кармы идет, и у человека появляются какие-то личные интересы, которые не соответствуют желанию родителей. Какие-то наклонности, которые не всегда нравятся всем вокруг. И так начинает действовать судьба. Но мы видим, что от ребенка исходит ощущение счастья. Почему все детей любят? Потому что от него исходит ощущение счастья. Но от бабушки уже ощущение счастья не исходит. Так? Смотри, какая бабушка, ну вот все детей в попу целуют. Бабушку в попу никто не целует. Понимаете? В щечку поцеловать можно. Но детей целуют где угодно, там, в ножку, в попу, везде. А бабушку в щечку и то аккуратненько. Не в этом дело, компактно или нет. Просто вопрос от того, откуда, ну, от кого больше исходит счастье. То есть, чем больше кармы в единицу времени выделяется изнутри, тем тяжелее становится жить. И человек приносит психически больше напряжения окружающим людям. Поэтому говорят, старость не радость. Что с возрастом тонкое тело выделяет больше тех же трудностей. Человеку тяжелее становится жить с возрастом. Поэтому и укрючит, как бы здоровье портится. Все происходит очень неожиданно, когда человеку много лет. Причина влияния кармы, она более плотным слоем начинает влиять на человека. Так старость в тонком теле развивается. То есть чем старше человек, тем больше кармы влияет. Но если человек занимается духовной практикой, то старость тонкого тела его не касается. Потому что он сжигает эту карму всю, и он становится мудрецом. Можем видеть, что есть мудрецы, есть мудрые люди, которые в старости выглядят как юноши с точки зрения психики. У них психика очень легкая. А есть молодые ребята, которые пригружены, психика очень пригруженная, тяжелая. Это признак отсутствия работы над собой. Когда человек работает над собой, то у него психика становится легкой, возвышенной, счастливой, жизнерадостной. Признак молодости тонкого тела. Если человек очищает себя от грехов каждый день, у него легкое, тонкое тело очень легкое. Я когда начал заниматься духовной практикой, я ожил. С 28 лет я начал чувствовать, что я молодею в сердце. Я вспоминаю себя сейчас 20 лет и вижу, что как бы колоссальная разница между психикой, как работала у меня психика в 20 лет, и как работает сейчас. Но все больше и больше с возрастом приходится заниматься духовной практикой для того, чтобы сохранять вот эту чистоту внутри и легкость психики, хорошее настроение. Так время все старит. Время все старит. И поэтому существуют определенные периоды жизни Вселенной, которые описаны в Ведах. Эти периоды имеют определенную цифру. То есть Веды объясняют, что эта цифра 420 тысяч лет. То есть точно так же, как есть сезоны, времена года, точно так же есть времена года и во Вселенной, но только они имеют другие промежутки. Первый сезон является золотым веком, и он длится 432 тысячи умножить на 4. Ну, то есть там миллион с чем-то лет. В это время все возвышенные, то есть атмосфера очень чиста во Вселенной, атмосфера очень чиста. И живут только святые возвышенные личности в это время. Вот. Дальше второй промежуток времени на 432 тысячи лет короче, называют серебряным веком. И уже есть какие-то признаки того, что люди не такие, ну, живые существа в целом, не такие развитые. Вот. Веды, объясняю, рассматривают всю Вселенную. То есть они не рассматривают только Землю. В Ведах описано, какие формы жизни на разных других планетах во Вселенной есть. Я не буду вам об этом говорить, потому что это вас совсем собьет с толку. Вы подумайте, откуда это знание, кто доказывал это все. Если серьезно изучать то, что с Землей происходит, можно увидеть, что во всех священных писаниях упоминаются ангелы, там, архангелы, там, еще и так далее. Во всех священных писаниях. Откуда люди это взяли? Потому что это все есть. Это описано в Ведах, эти формы жизни различные, высшие живые существа, низшие и так далее, тонкая жизнь. Откуда психические заболевания берутся? Потому что есть тонкие формы жизни, которые мы называем духами, привидениями. В Ведах их различают порядка 50 наименований, этих тонких форм жизни. Каждый из них выполняет свои функции. Итак, третья эпоха называется Бронзовый век. Она длится 864 тысячи лет. И эпоха, которая называется «Железный век» или «Век раздоров», «Век деградации», это эпоха последняя в цикле жизни Вселенной. Потом дальше во Вселенной наступает частичное разрушение. То есть она, понимаете, Вселенная, она имеет форму шара. И в ней наполовину она заполнена водой, а жизнь только в другой половине протекает. И когда вот это частичное разрушение происходит, то вот эта вода, которая внизу, она начинает вот так вот, ну, двигаться и смывает все вокруг. Этот большой потоп, это не то, что на земле потоп, это все как бы покрывает, все становится, покрывается водой. И этот потоп будет еще не скоро, потому что Веды описывают, что мы сейчас живем в вот этот железный век, но он начался 5120 или 30, там 40 лет назад, я точно не помню, есть точная цифра. Вот. Это значит, что вот этот вот потоп, о котором все так говорят каждый год, будет не раньше, чем через 427 тысяч лет. Но вы должны знать также, что эпоха, в которой мы живем, означает эпоха деградации. Деградация проявляется следующим образом. То есть люди теряют нравственные устои, первое. Второе, люди теряют возможность жить вместе. То есть деградация общества характеризуется именно возможностью жить вместе и нравственными качествами. Люди теряют веру, то есть они становятся атеистами. Раз. Люди теряют память. Память является главным проявлением способности менять себя. Потому что люди забывают, на какие грабли они наступали в результате потери памяти. Память становится слабее. Могу привести пример, что 5000 лет назад люди запоминали по 18 тысяч стихов за один раз, без, не повторяя заново. Мы можем видеть, что уже еще 40 лет назад, когда я учился в школе, дети запоминали больше, чем сейчас. Мы видим, что еще 40 лет назад в России было всего 5-7% разводов, а сейчас уже 80%. Это признак деградации, о каком развитии мы говорим. То есть идет технический прогресс, это факт, но с точки зрения жизни человека, его здоровья, его нравственных качеств, его интеллекта идет деградация. Люди имели очень высокие нравственные качества еще 200 лет назад в царской России. Дети учились в разнополых школах, то есть мальчики с мальчиками, девочки с девочками. Это очень важно для развития личности, потому что когда мальчики и девочки учатся вместе, то идет воздействие очень сильной половой энергии, которая разрушает тенденцию к развитию. Так, если, допустим, на мальчиков в детстве влияет девочки половая энергия, то у них обостряется половое чувство, и энергия не идет вверх психическая, а идет вниз. В результате интеллект страдает. Детей развивали раздельно. Это давало возможность и девочкам развиваться лучше, и мальчикам. Сейчас вот этот вот, как говорят, вот этот стресс teenage, то есть вот это вот юношеский стресс 14-15 лет, он связан как раз с тем, что дети оскверняются чрезмерными половыми, на тонком плане и на грубом плане отношений друг с другом. Они не выдерживают этой энергии, и поэтому у них крышу рвет. Девочки начинают худеть, мальчики там себе прокалывают все, что можно проколоть, волосы делают этими гребешками. То есть психика рвется, понимаете, мозги вылетают от того, что раньше времени люди контактируют друг с другом, мальчики с девочками. Вы можете сами посмотреть, понаблюдать за своими детьми, в чем причина того, что с ними происходит. Я помню сам в юности, я сидел с девушкой за партой, и мне надо было математику изучать, а у меня глаза сами... Она в короткой юбке ходила, у меня глаза туда сами смотрели, я ничего не мог сделать с собой. Вселенная развивается таким образом, что она теряет нравственную чистоту и силу. Есть такое понятие, Вернадский описал, что есть... биосфера Земли. Биосфера – это умственная энергия, это энергия ума Земли. То есть Земля – это живое существо, и у нее есть тонкое тело тоже, психическое тело. И это тонкое тело загрязняется с каждым годом, потому что люди могут очищать ее тонкое тело Земли только с помощью молитвы и духовной практики. Но так как все занимаются непристойными делами на Земле, поэтому ее биосфера загрязняется, и это загрязнение приводит к тому, что люди становятся более жестокими, у них портится настроение, начинаются войны всякие локальные, а то и массовые такие как бы явления, такие как мировые войны. Это результат осквернения Земли. Поэтому с этой точки зрения надо понять, что существует также деградация и вот этих вот четырех варн. Как эта деградация происходит в нашу эпоху Железного века, можно видеть очень легко по истории. Сначала, в 5000 лет назад, веды описывают, были огромные государства. Так Махарадж Парикшит, допустим, и, который правил, описано его правление, он правил всей землей. То есть было одно большое государство. Махарадж Парикшит, Махарадж Юдхиштхира, они правили всей землей. Вот. Потом дальше, и они подчинялись брахманам, они подчинялись святым людям в своей деятельности, в своем правлении. Потом дальше цари постепенно вышли из-под контроля и перестали подчиняться брахманам. В результате их правление стало менее эффективным. В результате государства начали разбиваться на мелкие кусочки. Появился феодальный строй. Вассал моего вассала, не мой вассал. Ну, то есть, как бы все стало дробиться. То есть, очень мелкие государства, потому что не было возможности, цари не имели силы, чтобы объединять людей вокруг себя. Для этого нужно было советы священников. Был такой царь недавно в Индии. Когда мусульманство пришло, у них были очень прогрессивные устои организации общества. Всем управляли брахманы, когда только они пришли. И в это время цари все подчинялись также брахманам, которые управляли. Поэтому был такой Махарадж Акбар, правитель, который завоевывал Индию. Он имел очень прогрессивные взгляды. Например, он всегда оставлял ту веру в том штате, где он завоевывал, которая там была. Он оставлял там того же правителя, который был, несмотря на то, что он его победил в войне и так далее. Много-много таких вещей благородных, как он делал, и люди часто ему сами сдавались. То есть они понимали, что у них нет выхода. У него была огромная армия, в которой были очень серьезные законы нравственные. Он сам имел несколько жен. Одна из жена его была индуска, то есть у нее другая вера была. И он ей полностью оборудовал для поклонения место, согласно ее вере. Это была его любимая жена. Если вы мне не верите, то посмотрите фильм «Джатка и Акбар». Там об этом написано, что это были за личности в то время, как они управляли. И поэтому он объединил Индию из-за того, что у него было более прогрессивное мышление. Мы знаем, что после феодального строя, так как кшатрии тоже деградировали, и их место заменили вайши. И сейчас это происходит. И уже были тенденции свергнуть и вайши, чтобы шудры управляли обществом. Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Это уже управление шудры было. Вот, в России был эксперимент уже. Вот. А так всем миром сейчас управляет кто? Вайши. Всем миром управляет бизнес. Когда кшатри управляет, что есть в обществе? В обществе есть нравственные законы. В обществе есть понимание, что кто такая женщина, кто такой мужчина. Есть понимание чести, долга там и так далее. Когда вайши управляют миром, что в обществе происходит? Только деньги являются законом. У вайши есть только деньги являются законом. И в чем заключается благополучие людей? В том, чтобы материальный достаток был. Вот это вот вся мировое движение в сторону в сторону общества потребителей. Это чисто вайшевская идея. Она всегда была такой. То есть вайши всегда так мыслят. Они считают, что достаток – это самое главное в жизни. А нравственные устои полностью разрушаются, когда вайши управляют. Мы видим, что в тех странах, где управляют вайши, у них уже даже понимание полов разрушается. Не то, что там понимание семьи там, и так далее. Все уничтожается. И сейчас, смотрите, если, допустим, человек хочет кшатрийский строй устроить в какой-то стране, то его называют диктатором. И вся вайшевская система, огромная система объединения стран, потому что странами управляет сейчас не правительство, а бизнес, понимаете, бизнесмены. Те люди, которые обладают огромным количеством денег, они решают все вопросы. А если кшатрий приходит к власти, он подчиняется этим бизнесменам или нет? Да им по барабану. Ему по барабану, кто там чего говорит и что хочет сделать. То есть у него есть свои принципы. Он подчиняется принципам, правилам. В результате он, получается, восстает против всего мира. Понятна система, что происходит сейчас? Веды все это описывали. Есть предсказательные веды, которые описывали, как, что будет происходить в обществе, какие процессы. И это все сейчас происходит. Ладно. Это более глобальные вопросы и темы. У нас с вами сейчас мы будем говорить с вами о других вещах, которые для нас более практичны. Итак, мы с вами вчера разбирали 5 первоэлементов. То есть мы говорили о том, что есть первый элемент эфира, который создает структуру, тонкую структуру. И какой первый элемент поддерживает эту структуру уже? Поддерживает. Создает из нее каркас. Первый элемент Земли. Так? Усвоили? Получается, что два первых элемента неподвижные. Один первый элемент эфира создает тонкую структуру, другой первый элемент Земли создает грубую структуру. Они неподвижные. Так? И есть три подвижных элемента. Это после первого элемента эфира первый элемент воздуха. Он из трех всех подвижных самый какой? Самый тонкий. Самый тонкий первый элемент – это первый элемент эфира. Более грубый – первый элемент воздуха. Еще более грубый – первый элемент огня. Еще более грубый – первый элемент воды. И самый грубый – первый элемент земли. Понятно, да? Из всех первых элементов первый элемент воздуха – самый тонкий. Самый тонкий. Это значит, что он самый подвижный. Это значит, что с ним связано больше всего болезней. И это значит, что он также является центральным первоэлементом, связанным со здоровьем человека. Итак, три первоэлемента создают движение в организме и, соответственно, болезни. Первый элемент воздуха называется праной или жизненной силой. Что делает прана в организме? Она делает крепкими мышцы, она делает очень сильную психику, храбрость, стойкость, трудолюбие, способность преодолевать трудности, терпение, аскетизм, крепкие нервы. Все это признак правильной работы первого элемента воздуха в организме. Как вы думаете, что дает возможность правильно работать первому элементу воздуха в организме? И что разрушает эту работу? Ну ладно, это сложный вопрос. Есть только одна сила, которая разрушает нашу жизнь. Эта сила называется эгоизм. Или желание жить для себя. Это не свойственно для души, потому что душа, ее природа – жить для других. Природа души – бескорыстие. Главный принцип жизни души – бескорыстие. Корысть – главный принцип, разрушающий жизнь. Поэтому эгоизм или ложное эго является главным фактором, разрушающим здоровье и приносящим страдания. Любовь к труду является главной силой, дающей человеку возможность быть здоровым, сильным и счастливым. А лень и эгоистическая направленность в жизни, в плане труда, деятельности, приводит человека к тому, что его прана или жизненная сила, она соединяется с ложным эгом. И движение воздуха, жизненного воздуха в организме становится затрудненным. Затрудненным. Как, допустим, представьте себе трубопровод, и в нем течет чистая вода или вода с какими-то грубыми частичками. А эти грубые частички забивают канализацию, песок, допустим, и вода уже не может течь, ее надо пробивать. Точно так же в организме есть каналы психические, по которым течет прана. Это нади. Психические каналы, по которым течет прана. Она может течь по-разному. То есть прана движет, может двигать умственную энергию, она может двигать энергию разума, или она может двигать просто энергию тела, которая предназначена для жизнедеятельности тела. Есть разные типы праны и разные каналы. Например, те каналы, которые используются в рефлексотерапии, это какие каналы? Это те каналы, это самая грубая психическая энергия, которая уже очень близка к материальному телу. То есть это энергия праны, которая фактически уже соединилась с энергией нервных трубок. Понимаете, еще не соединилась, но почти уже соединилась. То есть есть, допустим, умственная энергия, она течет в нади. На них иголки не могут действовать. Потому что эти тонкие каналы, они никак не связаны с, вообще с грубым веществом и с волнами. Вот, допустим, если взять иголку, воткнуть в тело, то она действует волновым способом. То есть она взаимодействует с волнами организма, возбуждает нервную систему. То есть все каналы, как бы атлас, если взять акупунктуру, все эти каналы связаны с нервной системой. Но нади, каналы умственные, не связаны никак с нервной системой. Они течут, умственная энергия течет отдельно от нервной системы. Простой классический пример. В нервной системе, в организме, в области мозжечка есть перекрест. И энергия вот так перекрестывается сзади человека. С точки, на уровне нервной системы. На уровне умственной энергии никакого перекреста нет. Например, все органы организма, они питаются энергией счастья. А ум является поставщиком энергии счастья. Есть энергия счастья, связанная с личной жизнью, она течет по левой стороне тела. Есть энергия счастья, связанная с деятельностью, она течет по правой стороне тела. И никакого перекреста нет. Левое легкое, и как и сердце, связано с личной жизнью. Если у человека трудности в личной жизни, значит будет сердце страдать. Все это знают. А если у человека трудности в деятельности, страдает печень. Ну, то есть, другими словами, перекреста никакого нет. На уровне каналов умственной энергии, а на уровне нервной системы есть перекресты, поэтому в иглоукалывании это сильно учитывается. Для лечения организма иголками там учитывается этот перекрест на голове. Ну, просто для примера я вам привел такой пример. Итак, существует прана. Она может быть разной. Прана движется в разуме. Если у человека прана в разуме не движется, что с ним происходит в жизни? Какие последствия? Плохо движется прана в разуме. Какие последствия?
Плохо да. Соображает.
А?
Плохо соображает.
Нет, соображает слово означает ум. Вот тупеет это уже лучше. Что значит тупеет? Это означает, что он не понимает, как правильно жить. Он начинает выпивать, гулять, морду бить кому-то. Асоциальным человеком становится, занимается теневым бизнесом. У него нет никаких принципов, правил в жизни. Что хочет, то и делает. Это признак деградации разума. Вот, допустим, человек выпивает вино, по чуть-чуть вино пьет, у него вот в организме сильно заметны какие-то ухудшения здоровья, нет? Нет. Но как только человек начинает пить вино, сразу можно видеть, что ему все по барабану становится. То есть он уже в семье не так серьезно относится к личной жизни. Работает или не работает, уже вопрос. Может быть, ему хочется. То есть люди, которые выпивают, они знают, люди, у которых есть свой коллектив, они знают, что это люди, которые выпивают, на них нельзя полагаться в деятельности. Они тебя подведут 100%. А на перспективу такого человека развивать тем более нельзя. Если человек начинает выпивать, все как бы с точки зрения надежности, надежность нулевая. В семейной жизни женщины тоже боятся. Муж начал выпивать, опасно. Они чувствуют опасность. Надежность очень слабая. Человек как бы, да мне по барабану, работаю, не работаю, деньги есть, нет. Ему все по барабану, понимаете? Почему? Потому что разум атрофируется в результате спирта влияния. В этом его проблема спиртного. Разум страдает у человека. Давайте не будем на личности переходить, потому что это неэтично вообще в целом. Во время такой деятельности, когда мы проводим, мы если начинаем говорить о личности, то двойственность входит в сознание людей. Кто-то, допустим, верит в этого человека, кто-то его ненавидит. Это разрушает саму атмосферу учебы. Не хочу эти рассуждения сейчас вводить в нашу деятельность. Итак, не задавайте мне вопросы по поводу конкретных религий, какая лучшая из вер, какой лучший из людей. Не надо мне эти вопросы задавать. Это неправильно с точки зрения науки ведической. Движемся вперед. Итак, соединение ложного эго с праной дает затруднение движения праны в организме. И такая затрудненная энергия праны называется доша-вата. Доша означает затруднение или трудность, или какие-то несовершенства. Доша означает что-то несовершенное, имеющее недостатки. А вата означает прана. Это то же самое, это другое слово энергии воздуха, вата. Но если говорить прана, то это чистый воздух, там нет эгоизма. А вата означает уже воздух такой не очень чистый. Понимаете? И что происходит? То есть какие последствия вот того, что эгоизма много в пране человека? Какие последствия? Последствия такие, что там, где должно двигаться, что у нас есть же подвижные органы, да? Есть кишечник, который постоянно движется, есть желудок, который постоянно движется, суставы, которые постоянно движутся, есть мысли, которые постоянно движутся, есть, есть горло, бронхи. Все это органы, которые имеют много движения в своей деятельности. Так, согласны? Все они страдают от нарушения движения воздуха. Признаками таких расстройств является нарушение в органах, которые связаны с движением. Доша-вата приводит к запорам или поносам. Она приводит также к болезни суставов, болезни позвоночника. Она приводит к напряженным мыслям или суетливым мыслям. Она приводит к расстройству пищеварения. То есть у человека непостоянное пищеварение. Он то хочет кушать, что не хочет. И он не тонко не может понять, сколько ему надо съесть. Обычно человек чувствует, сколько ему можно съесть. Но когда у человека доша вата, он чуть-чуть съел. Дайте мне огурчик. Не хочу огурчик. Ну так, понимаете, как бы аппетит очень такой движущийся. Потом 5 минут прошло, опять хочу огурчик. Понимаете, то есть человек не может понять, что ему надо. Это результат. И мысли тоже очень скачут. У человека суетливый ум очень. Это признак доши ваты. Болезни суставов, позвоночника, головные боли, мигрени. Потому что нервная система вся связана с движением. Там же идет движение энергии по нервной системе. На нарушение движения праны в организме приводит к нарушению работы нервной системы. Возникают дисфункции разных органов, аритмия, там нарушение работы желчеводящей системы, это все доша-вата делает и так далее. То есть все замыкает, в организме замыкание происходит. Это уже следующая тема. Сейчас надо бороться с любопытством. Это болезни доши-ваты. Сухая кожа, сухость всех слизистых оболочек, трескается кожа тоже, это признак нарушения. Нарушение сна, напряженный ум, беспокойство. Поэтому вот и как бы несдержанность, признак тоже нарушения доши-вата. Олег Геннадьевич, Олег Геннадьевич, Олег Геннадьевич. Эх, Олег Геннадьевич, Олег Геннадьевич. Доша-вата. Значит, что такое первый элемент огня? Как он проявляется в организме? Запишите, что чистая хорошая прана, чистое хорошее движение первого элемента воздуха в организме называется праной. И как классически выглядит человек, наполненный чистой праной? Это человек крепкой мышечной системой, красивый, крепкий, стройный. Женщина очень стройная, подтянутая, вот, изящная. Понимаете? То есть это сильные, изящные люди такие, как каких выбивают скульптуры вот, в Москве, на ВДНХ, там можно увидеть на этих вот домах больших с пиками, там стоят такие как бы Аполлоны. Это вот человек с сильной праной. У него красивое тело, сильный мышечный каркас. Вот у женщин стройность такая, фигура красивая, подтянутая. Это признак того, что прана действует хорошо в организме. Люди также имеют сильную волю, храбрость, терпение, много терпения в психике, аскетизм, могут без еды там много времени прожить. Спортсмены имеют сильную прану в организме, способны переносить трудности. Если у человека прана движется плохо, он не может побеждать на соревнованиях. Любых, неважно, даже в шахматы играть нужна прана, чтобы двигалась сильно. Но уже в уме. Ну, то есть, если прана движется плохо, человек не может быть победителем. Он не может быть первым. Ни в чем. Поэтому пранаяма, что делает человека? Сделает человеком, что пранаяма делает? Делает его успешным в жизни. То есть, цигун, пранаяма, человек становится успешным. У него развивается возможность быть первым. Лучше всех соображать, лучше всех двигаться, лучше всех рожать. Рожать тоже же надо прану иметь нормальную, да? А первый элемент огня, чистый, который не осквернен эгоизмом, называется теджас. Теджас. Когда у человека сильный теджас, как он выглядит? У этого человека очень быстрый, оптимистичный, радостный ум. У него очень острая память, хорошее чувство юмора, оптимизм, жизнерадостность. Солнечные люди такие, сильный теджас. Теджас, чистый теджас получается от солнца. Солнце соткано из чистой энергии теджаса. И поэтому его называют Ра. Слово Ра означает чистая энергия солнца. Радость. Радость означает чистая энергия солнца. Когда чистую энергию солнца получает кто-то, он радуется. Соловьи поют, заливается. Да? Ну, то есть радость. Утренняя энергия. Когда солнце только восходит, самая чистая энергия из него идет. Все вокруг радуется. Природа расцветает, птицы поют. Ветерок нежный такой, хороший, веет. Все испытывают счастье. Так? Когда солнце садится, то грязная энергия солнца идет в атмосферу. Приходит печаль, тоска, грусть. Наступила грусть. Что ж, пойду, пройдусь. Это, очевидно, уже вечереет. То есть идет солнце садится. Вот. Наступает грусть. Но луна восходит в это время. Луна наполняет энергией, другой энергией воды уже. Мы позже об этом будем говорить. Итак, солнце дает активность. В организме в это время идут процессы распада. Выделяется много энергии в организме. Жир сгорается с утра. В утреннее время жир тает в организме. Если человек хочет, чтобы у него сгорел жир, утром надо делать гимнастику активную. Активные движения, будет сгорать жир, лишняя ткань. Потому что именно в это время идут процессы распада в организме. Чистая энергия солнца нужна для того, чтобы пищеварение осуществлялось во всем организме. Есть желудочное пищеварение, есть пищеварение во рту, есть пищеварение в кишечнике, есть пищеварение в клетках организма, есть пищеварение в печени, есть пищеварение в поджелудочной железе. Все это требует энергию огня. Для того, чтобы синтезировалось в организме, чтобы синтез осуществлялся, кровяных телец в селезенке там и так далее, нужен огонь, нужна энергия огня. Если у человека не хватает энергии огня, значит, у него ослабевает пищеварение, у него анемия развивается, нехватка кровяных телец, у него развивается слабость во всем, ну, такая не мышечная слабость, а ощущение депрессии, холод во всем теле, заторможенное мышление, ему трудно думать. Это признак нехватки энергии огня в организме. И даже сам процесс мышления очень сильно отличается в разных частях света. Допустим, если взять, поехать в Индию, там люди очень быстро говорят и быстро думают, потому что там много солнца. Если, допустим, на севере, люди медленнее, спокойнее уже думают, говорят. Темперамент людей сильно отличается в зависимости от солнца. Даже анекдоты по этому поводу есть. Так, допустим, Эстония, как бы, среди прибалтийских стран самая северная. И поэтому, как бы, они сами, прибалты, про эстонцев, как бы, анекдоты сочиняют. Эстонец едет на дрезине, другой его останавливает, говорит, до Таллина далеко. Тот говорит, до Таллина не очень далеко. Можно я с тобой проеду? Можно. Садится, едут час. Тот спрашивает, до Таллина далеко? Тот отвечает, теперь далеко. Признак заторможенного мышления. И там правда так, я приезжал, там лекции читал, люди такие немножко заторможенные такие. Они сначала, человек подходит, смотрит на меня, смотрит, говорит, Олег Геннадьевич, можно вам задать вопрос? Ну так, медленно очень все. Вот, потому что там же еще море, море замедляет мышление тоже, оно охлаждает же море. Север плюс море вообще как бы холодное мышление. Земля дает, суша дает людям больше огня, а море больше воды. Вот, таким образом, видите, солнце сильно влияет на темперамент людей, на их активность, на их здоровье. И если первоэлемент огня соединяется со сложным эго, то такая деструктивная энергия называется доша-пита. То есть доша-пита – это неправильное движение энергии огня в организме. И поэтому доши, то есть все доши, да, не первоэлементы, а доши, всегда надо в организме уменьшать. Вот в Аюрведе нет такого, что мы увеличиваем доша-питу. Никто доша-питу не увеличивает, все ее только уменьшают. Понятно, да? Мы увеличиваем чистый огонь в организме. Как увеличить чистый огонь в организме? Если любовь к труду приводит к увеличению праны, жизненной энергии, то когда человек делает добрые дела или просто любит других людей, то тогда у него увеличивается чистый огонь в организме. Солнце, ты посмотри, какое солнце в вышине. Солнце, оно дает свое тепло тебе и мне. Солнце, дарите солнце, как весенние цветы. И сразу станет на земле еще светлее. Что значит еще светлее на земле станет? Это значит, солнце будет действовать через людей. Вот это и есть теджес. Когда солнце через людей действует, человек становится теджесом. У него глаза сияют, горят, он радостный, счастливый. Если мы будем дарить солнце, как весенние цветы, людям делать радость, от улыбки станет веселей. Да? Ну то есть, и слону, и даже маленькой улитке, и пускай повсюду на земле, словно лампочки, лампочки включаются, улыбки. Видите, опять связано с огнем, да? Улыбка, лампочка, дарите солнце, как весенние цветы, станет на земле еще светлее. То есть, видите, радость связана с солнцем. Всегда даже в песнях об этом отмечают, что улыбка означает солнечная энергия. Оптимизм означает солнечная энергия. Это признак теджеса в организме. Допустим, вы пациента принимаете, он говорит, что-то у меня пищеварение страдает. А вы его спрашиваете, а когда последний раз улыбались? Не помню. Знаете, надо улыбаться, и пищеварение восстановится. Видите, простые вещи, которые дают здоровье людям, понимаете? Улыбайся больше, всем радуйся, оптимистично смотри на мир, пищеварение наладится. Не печалься, ступай себе с Богом. Будет тебе корыто. Когда теджас страдает в организме, ложное эго означает соединять с теджасом, означает человек пессимист. Пессимистичное восприятие мира, ворчит, постоянно недоволен, зависть, жадность, нет, не жадность, зависть, злоба, гнев, гневливость, раздражительность. Признак того, что человек имеет плохой огонь в организме. Это проявление плохого огня внешнее. И какие у него будут последствия такого проявления? Все виды воспалительных процессов в организме. Вот что-то где-то зажгло, зажарило, воспалилось, это плохой огонь действует. Если плохой воздух в психике создает напряжение и тугоумие, или наоборот суетливую мысль, то плохой огонь в уме создает гнев, раздражительность, хамство, обидчивость. Женщины, когда обижаются, плачут, это тоже энергия огня действует. Лицо краснеет, когда девушка обижается, лицо краснеет у нее, слезы начинают идти, это признак, плохая энергия огня выходит наружу. Мужчина, когда гневается, тоже лицо краснеет, тоже плохой огонь идет. Язва желудка от чего возникает? От гнева. Воспалительные процессы в организме. Дальше. Это избыток энергии огня в организме. Кожные болезни, все эти покраснения кожи, когда течет жидкость из кожи, это признак того, что много огня. Экзема, такие классические, крапивница, вот признак перегрузки огнем. Аллергические заболевания, воспалительные процессы в слизистых глаз, там, половых органов, рта, всякие конъюнктивиты, всякие стоматиты, это признак воспаления, того, что много огня. А огненную энергию чистую дают специи, сладкие специи и остро-сладкие специи дают чистую огненную энергию. Какие специи остро-сладкие? Это мускатный орех, это кардамон, имбирь. Остро-сладкие специи дают чистую энергию огня. И сладкие специи, такие как фенхель, анис, бадьян, дают чистую энергию огня. А острые специи дают энергию огня, которая может вывести из равновесия. Такие как красный перец, особенно чили, перец чили. Черный перец, он сладковатый вкус имеет. И поэтому у него более чистая энергия огня. Поэтому если у вас, допустим, гастриты, всякие стоматиты, то ну, вот эти вот перцы стручковые есть нельзя. Даже болгарский перец, он дает нарушение движения огня. А также помидоры. Это главная как бы причина нарушения дошипиты. Три причины. Самые главные. Это жареная пища, дальше красный перец и помидоры. Если вот три эти вещи исключить, сразу легче становится тем, у кого воспалительные процессы, особенно в желудке. Потому что нарушение дошипит начинается в желудке. В желудок пища острая попадает, а нарушение дошипита начинается в желудке или в мозгах, когда человек гневается или когда человек ест острую пищу. Нарушение дошивата начинается в кишечнике, внизу, и в пояснице. А нарушение дошикапхи или другое следующее начинается в груди или в голове. Ну ладно, это уже такая более тонкая информация. В целом надо понять, что почему у человека горячая психика становится? Потому что он много гневается, злится. И если говорить о коренных проблемах, связанных с нарушением доши-ваты, то это отсутствие любви к труду. А коренные проблемы, связанные с доши-питой, это... То есть, понимаете, есть три конфликта у человека. Есть конфликт с временем, есть конфликт с энергией любви, есть конфликт с энергией знания. Конфликт с энергией знания приводит к нарушению дошипиты. Но человек гордится своими познаниями, он хочет, чтобы все было так, как он хочет, понимаете? Ну, то есть, когда человек гневается, он другие говорит, почему вы не делаете так, как надо? Ну, то есть, это нарушение дошипиты. Он хочет, чтобы его знание стало главным. Вот у меня дошипита. Я всегда, если кто-то не так делает, я всегда гневаюсь. Вот. У меня душа пита. Конфликт с энергией знания. Есть конфликт с энергией времени. Это душа вата. И люди с конфликтом этот означает, что человек хочет быстрее. Душа вата означает быстрее. Он не может терпеть время. Он не может терпеть. Надо быстрее все. Быстрее. Понимаете? Душа ват. И конфликт с энергией счастья или любви, когда человек хочет балдеть постоянно, делать ничего не хочет, это уже другая доша, доша капха. Но мы сейчас о ней поговорим. Так, смотрите, мы разобрали первый элемент воздуха, да? Второй первый элемент огня мы разобрали, подвижный. И третий подвижный первый элемент воды. Если первый элемент воздуха, он не имеет пола, он является для всех одинаковым, и для мужчин, и для женщин, то первый элемент огня имеет мужскую природу. Поэтому больше подвержены его нарушениям мужчины. Женщины в целом имеют меньше огня в организме, поэтому женщины в целом любят солнце и постоянно мерзнут. Это признак женской природы. А мужчины в целом склонны к перегреву, им постоянно жарко, и они любят холод. Ну в целом, понимаете, я говорю глобально, потому что есть женщины, которые постоянно жарко, а есть мужчины, которые постоянно холодно. Но это не означает, что у них много, у женщин горячих не очень много женской природы, а у мужчин холодных не очень много мужской. А в целом, если мужчина горячий, а женщина холодная, это нормально. Это указывает на женскую, мужскую природу. То есть мужская энергия – это первый элемент огня, а первый элемент воды – это женская энергия. Вода охлаждает. А воздух, он как бы… Он вот если взять три доши, то есть доша пита, есть доша капха, а посередине стоит доша вата. То есть воздух является цементирующей дошей. Понимаете? И если говорить об энергии времени, то она связана именно с воздухом. И так как энергия времени связана с воздухом, поэтому доша вата является больше всего связана с кармой. Она центральная доша. Вокруг нее все вертится в организм. Поэтому прана является главным первоэлементом в организме, самым главным. Все крутится от движения. Движение, то есть если человек занимается пранаямой, цигун, эта практика омолаживает в целом все, все сразу. Она лечит все элементы организма. Итак, третий первоэлемент, подвижный первоэлемент воды. И если у человека он работает хорошо, то у человека развивается так, как вода все гармонизирует, соединяет. Человека, когда первый элемент воды работает хорошо в организме, то такой человек имеет спокойствие в своей природе. Нежность, заботливость, гармоничность, мягкость характера, доброту. Это все энергия воды, гармония, женская энергия, объединяющая. Снисходительность, энергия воды, коммуникабельность. И организм такого человека, у которого правильно работает первый элемент воды в организме, и эта правильная работа первого элемента воды в организме называется оджас. Напишите оджас. Эта энергия оджаса является резервной энергией здоровья. Она создается луной, лунным светом. Когда у человека очень качественный, спокойный сон, это значит, что у него в организме много оджаса, резервные силы большие в организме. Это зависит от сна, от качества сна. И в целом, как бы, оджасом заведуют женщины, поэтому женщины всех успокаивают. Вот женщине очень приятно укладывать спать всех, успокаивать, кормить, чтобы все были спокойными вокруг. Это признак женской природы. Она убаюкивает, успокаивает. И ей не нравится, когда бегают, прыгают все вокруг, суетятся. Слишком большая активность. Женщина говорит, в квартире никакого бизнеса. В моей квартире никакого бизнеса. Идите бизнесом на улицу занимать. Здесь спокойствие. Только спокойствие. Женщина следит за спокойствием в атмосфере, в доме. И ей важно, чтобы было спокойствие. Она обладательница энергии спокойствия. Мужчина домой приходит, расслабляется. Почему мужчины женятся? Потому что напряженная жизнь. Мужчине нужно расслабление, покой. Он домой приходит, покой. Квартира — это женская энергия или мужская? Женская, потому что обои в цветочки, кровати в цветочки, шторы в цветочки, все в цветочки. То есть нигде мужской, там флажков нигде нету и пушек. Вот, везде цветочки одни, рюречки. Это означает женская энергия в квартире только. Даже собачки бегают, и то такие завитушки у них. Такие собачки тоже женскую природу имеют в квартире. Кошечки женскую энергию. Овчарки обычно по квартире не бегают. А бегают такие худельки всякие такие, собачки такие с этими завитушечками такими всякими. То есть все в женской энергии преобладает в личной жизни, в семейной жизни. Мужчина приходит домой в квартиру своей жены, потому что у него ничего по его, там ничего нету в квартире. Если он по-своему мебель расставит, то она переставится, как было. Если он положит на кухне что-то по-своему, все переставится, как было. То есть ничего по-мужски там нет в доме. И даже когда он личный кабинет какой-то там, ну, на столе на своем прибирает, все равно потом все переставляется, как женщина хочет. Она всю территорию контролирует полностью в квартире. И если в квартире две женщины контролируют территорию, то это жесть. Начинается такое, что Армагеддон отдыхает. Слушай, теща, друг родной, помоги. По закону мы с тобой не враги. Женская энергия, соединяясь с энергией эгоизма, вот эта энергия отжаса, соединяясь с энергией эгоизма, превращается в дошу-капху, доша-капха. Но прежде чем говорить о доше-капхе, мы еще об отжасе поговорим. Отжас дает человеку память. То есть у человека много отжаса, хорошая память, он много запоминает. Отжас дает человеку расслабленность тела. Все зажимы, вот эти вот напряженность тела указывают от снижения энергии отжаса. Тело расслабленное, эластичное, гибкое, указывает на то, что большой запас долголетия в нем. Поэтому хатха-йога чем занимается? Она снимает зажимы. То есть если мы длительно делаем какие-то статические упражнения, то снимаются глубокие зажимы. Чем дольше делать упражнения, тем глубже снимаются зажимы. Вот я, например, делаю такую йогу, которая в принципе нигде не описана. У меня такая йога, что каждое упражнение я делаю по 20 минут. Постепенно нагибаюсь, причем не заставляю себя. Допустим, я нагибаюсь вперед, медленно-медленно. Тело расслабилось, дальше нагнулся. Тело расслабилось, дальше нагнулся. Я нагибаюсь полностью, складываюсь пополам. Я вроде уже не молодой, но полностью складываюсь пополам. И все, на все, про все у меня уходит минут 20-25. Но когда это происходит, то расслабляется полностью все тело. Понимаете? То есть самые глубочайшие зажимы расслабляются от такой постепенной вот этой гимнастики. Она очень сильно омолаживает. Но эта гимнастика требует терпения и знания. То есть человек думает, ну дальше все, не согнусь. Это просто мысли. А ты подожди, расслабься немножко и согнешься еще и еще. И без молитвы невозможно такую гимнастику делать, потому что ум должен быть чем-то занят. Он не может концентрироваться на теле, которое находится в таком неподвижном состоянии, он с ума сходит. Я с молитвой такую гимнастику делаю. И в результате все тело становится расслабленным, омолаживается, понимаете? То есть отжас увеличивается в организме, а плохая деструктивная прана, доша-вата, уменьшается. Когда очень хороший отжас в организме, то очень хорошо гормональные функции работают. Гормональные функции связаны с дошей кап, связаны с отжасом в организме. И если женщина красивая, у нее нежные черты лица, это значит, что немного отжаса тоже. А когда лицо напряженное у женщины, значит, отжаса мало. У нее глаза, бриллианты 3 карата, губы у нее, не поверите, ребята. Это энергия отжаса, то, что мужчинам нравится помять, потрогать, это все энергия отжаса, то есть энергия наслаждения. Вообще отжас означает любовь, это энергия любви. Ну то есть в природе все, что вы видите, что дает энергию любви, как бы это все наполнено Оджасом. Береза, допустим, это венерианская энергия, то есть женская энергия, березы. Красиво везде, когда поют березы везде, о любви поют березы, означает женская энергия. Женская энергия, вода. Энергия Оджаса также означает покладистость, мягкость в характере. Означает, все функции в организме работают слаженно, спокойно, без замыканий. Поэтому женщин, в принципе, не надо лечиться. Если женщина имеет хороший характер, спокойный, то у нее здоровье само по себе в организме очень крепкое. Лишний вес указывает уже нарушение Оджаса, движения Оджаса в организме. Если, допустим, тело мягенькое, расслабленное, но не толстое, это признак сильного Оджаса. Допустим, женщин с сильным Оджасом, у них сбитное тело, но не толстое. Когда тело толстеет, значит, Оджас уже переходит в дошу-капху. Когда Оджаса много, то большие глаза у женщин, большие губы, щеки толстенькие. Признак много Оджаса в организме. Щеки худые, Оджаса мало. Глаза меньше, губы меньше, мало Оджаса, значит, в организме. Груди, когда большие, тоже признак много Оджаса. Бедра большие, признак много Оджаса. Мужчинам нравится. Когда у женщин много Оджаса, мужчинам нравится. Они говорят, вся из себя. Женщин таких. Оджас — это очень важная энергия организма. Когда человек болеет тяжелой болезнью, первое, что у него кончается, это Оджас. Постепенно нарушается сон, у него нарушается мягкость и нежность кожи, нарушается, кожа становится морщинистой, когда, но сон нарушается. Это признак того, что Оджас кончается в организме. Воспалительные процессы увеличиваются сразу в организме немедленно. Спокойствие уменьшается. У человека снижается запас глубокого спокойствия такого. Расслабленности психики. Это признак снижения Оджаса. И мы даже знаем, что когда человек уже вот-вот должен оставить тело перед смертью, у него очень сильно обостряются черты лица, то есть нос становится очень острым, глаза становятся такими вырезанными и впадают сильно щеки. Это признак того, что Оджаса уже нет в организме. А если Оджаса нет, значит тогда смерть уже здесь. Ну, то есть, Оджас защищает человека от смерти. Это энергия долголетия. Поэтому женщины живут дольше, чем мужчины, потому что у них больше Оджаса. Поэтому для врача очень важно, чтобы пациент сохранял Оджас, если у него тяжелая болезнь. Поэтому стараются врачи, чтобы пациент больше отдыхал, качественный отдых, чтобы был. Оджас увеличивает влажный воздух, энергия моря, реки, водоемов любых. Земля, влажная земля увеличивает Оджас в организме. Луна очень сильно увеличивает Оджас. Поэтому человек должен ночью спать, чтобы Оджас увеличился. В это время энергия Луны заходит внутрь. Когда человек бодрствует, то энергия Луны, она используется его умом, умственной деятельностью. А если человек спит, то Оджас идет в организм уже. Организм питается энергией Луны. Доша-капха – это когда у человека неправильное представление о любви и счастье. То есть настоящая любовь означает бескорыстная деятельность, когда мы служим близким людям, заботимся о них, сохраняем верность. Когда у человека неправильное понимание любви, он хочет наслаждаться близким человеком, эксплуатировать его, он хочет, чтобы его любили все вокруг. Вместо любви к труду у него в сердце лень у человека, то тогда в этом случае такой человек разрушает свой Оджас, и это превращается в дошу капху. Так, допустим, женщины, которые склонны к доше капхи, они по природе ленивые, обидчивые, капризные, не хотят служить близкому человеку, хотят пользоваться его служением. Они требуют себе заботы, внимания, ласки. Это признак доши капхи в организме. Но также мужчины тоже бывают ленивые. Признак доши капхи также означает, это желание кушать на ночь. Это классический пример разрушения своего здоровья с помощью доши капхи. И самый классический способ разрушать продолжительность своей жизни – это наедаться на ночь. То есть, если человек ест на ночь, долго не проживет точно. Ну, то есть, ест хорошо так плотненько на ночь, это значит, что он точно долго не проживет. Это с гарантией. Доша капха, она бывает в тонком теле и в грубом теле. Доша капха в тонком теле – это забиваются тонкие психические каналы, о чем я подробнее расскажу вам, когда буду говорить о своих методах лечения, которые в основном направлены на тонкое тело. Это медицина тонкого тела, чем я занимаюсь. Никто в мире сейчас не занимается такой медициной. То есть это уникальная медицина, новая медицина, медицина тонкого тела. Мне понадобилось 20 лет, чтобы ее вообще понять, как это все работает и разрабатывать дальше. Сейчас уже эти разработки дают такие фундаментальные результаты, такие как лечение онкологии там и так далее, тяжелых заболеваний. Уже как бы это мощная медицина на самом деле. Но она очень трудно выполнимая, потому что выучить человека, чтобы он видел, диагностировал тонкое тело, очень сложно. Требуется в целом в среднем 5 лет, чтобы человек только начал включаться в этот процесс как-то. Ну то есть... Очень тяжело. Поэтому я и не учу вот так вот. Курсы не провожу по своим методикам, потому что это невозможно. Доша капха в тонком теле приводит к хроническим заболеваниям. То есть тонкие каналы забиваются энергией определенной. И в зависимости на том уровне, на котором забивается канал, там и развивается хроническое заболевание. По факту хроническое заболевание означает... нехватка подпитки энергии. Орган почему ведет себя плохо, не работает? Потому что ему не хватает тонкой энергии. У человека есть 7 слоев энергетических основных. Мы позже об этом будем говорить. И в каждом из слоев, каждый слой питает свои органы и ткани организма. Если в каком-то из слоев наступает закупорка энергетическая, доша капха приходит туда, то там на этом уровне и будут хронические заболевания. Ну все очень просто. Я вам даже на ваших примерах буду это показывать. И причем хроническое заболевание, оно идет не одно. Допустим, есть какой-то слой забит, то там несколько сразу хронических заболеваний будут возникать одновременно. И лечатся они тоже все одновременно. И вы будете знать, какие болезни с какими связаны именно вот так вот, по слоям энергетическим. Допустим, если у женщины страдает левая почка, то через некоторое время у нее также будет страдать и левый придаток. Потому что один энергетический слой. Или у человека, допустим, хронический бронхит, через некоторое время начнется гастрит. Потому что один энергетический слой. Понятно, да, система? И если у человека, допустим, нарушение сфинктеров, у него изжога, там отрыжка у женщины, допустим, нарушение работы сфинктеров, допустим, пищевода, то у ней может быть также миома матки со временем развиться, нарушение мышечной структуры матки уже. Ну, как вариант, я просто вам говорю, что вроде бы не связаны с друг с другом болезни, но они связаны энергетически, поэтому они связаны. Мы в целом как бы будем заниматься наукой в этом области, и мы создадим программу, по которой человек, просто называя свои жалобы, сможет определить, какие энергетические слои у него поражены по жизни и какие болезни можно ожидать в будущем. Ну, то есть, это такой серьезный, фундаментальный научный труд. Он, наверное, потребует пару лет нам, чтобы такую программу написать. Но мы это сделаем обязательно. И также мы изучаем тонкие какие-то закономерности, чтобы определить свою конституцию организма. Мы об этом тоже поговорим, о конституциях, чуть попозже. Хорошо? Чтобы вы разобрались в основных каких-то моментах. Итак, доша капха на грубом плане означает, есть подвижная доша капха, есть статическая. Подвижная доша капха означает слизь в организме, какие-то признаки интоксикации. То есть, когда человек сморкается, когда у него слизь в кишечнике, в желудке, это признак подвижной доши капха. И есть еще статическая доша капха в грубом теле, которая постепенно, она может выражаться в виде жировой ткани. Также это могут быть камни в желчном пузыре, там, в почках. И в конечном счете это доброкачественные и злокачественные опухоли. Это признак уже такой развитой доши капхи. Развитая доша питта – это язвы всевозможные в организме. Вот. Трудноизлечимые кожные заболевания. Развитая доша вата – это полиартриты, всякие болезни позвоночника, запоры хронические, головные боли. Понятно, да? То есть доши могут очень сильно встать в каком-то месте и развиваться, доши в организме. Движемся вперед. Давайте с вами сейчас, мы с вами разобрали три доши, да, вкратце. И теория трех дош также означает, что их надо уменьшать. Ну, то есть в медицине, в аюрведической применяются разные способы уменьшения трех дош. Цель медицины – уменьшить доши. Доша вата уменьшается промасливанием тела. Огонь, первый элемент огня, уменьшает воздух. Вот. И также уменьшает капху, то есть вату и капху уменьшает первый элемент огня. И каждая доша влияет так, что уменьшает другую. Воздух уменьшает огонь и уменьшает также капху. А капха уменьшает и огонь, и воздух. Успокаивает. Ну, то есть, они, каждая из них, они уменьшают другую. И поэтому лечение на этом основано. Допустим, у человека напряжение в теле. Он может полежать в ванной, расслабиться. С первым элементом воды сконтактировать, он происходит расслабление. Или промасливание сделать, с огнем сконтактировать, происходит расслабление. Если у человека много жира, ему нужно с огнем иметь дело, чтобы растопить жир. И с воздухом. То есть воздух означает движение. А если совместить движение с огнем, то есть, допустим, намазаться маслом и еще зарядку сделать, тогда еще быстрее жир будет растапливаться. А? После массажа, если они еще зарядку сделают, там покрутят обруч, тогда жик, и все сгорает. А если еще в утреннее время это делать, еще быстрее тогда это происходит. Если человек хочет набрать вес, тогда надо вечером чуть-чуть кушать. Какие опять продукты? Овощи, молоко, которые дают, восстанавливают силы человека. Не тяжелую пищу вечером есть, а легкую, чтобы набирать вес. То есть существуют определенные правила в аюрведе, как уменьшить дошу. То есть по целому правило такое, нужно делать что-то противоположное. Если тело напряженное, его расслабляют. Если тело горячее, его охлаждают. Если в организме токсины, значит идут очищающие мероприятия, которые выводят токсины. Но в целом существуют определенные комплексы, которые делают гармонизацию в организме. И самый главный распространенный комплекс такой в аюрведе называется панчакарма. То есть это панча означает 5, а карма означает действие. То есть это, ну, оно вообще, сам комплекс, он связан с 5 видами очищения организма. Это насья, то есть как бы через нос выходит слизь, то есть различные используются для этого масла или какие-то порошки или жидкости, типа солевой раствор, когда нос прочищается. Дальше существует клизма, когда с помощью жидкости выводится калор из организма. Существует слабительное, которое с помощью лекарств выводит также калор из организма. Дальше мочегонные существуют, то есть как бы ускоряют вывод мочи. И есть кровопускание еще, рвотное еще есть. Ну вот эти вот виды практик, они очищают организм естественным образом. Но эти практики сочетаются еще с легкой диетой и с промасливанием организма еще, и с массажом активным. Потому что, чтобы из организма вещества выводились, их надо сначала вывести из устойчивого, ну то есть капху надо сначала подвижную перевести из неподвижной в подвижное состояние перевести, чтобы она потом вышла из организма. Поэтому массируют тело. Существуют сведаны, там различные абьянги, то есть массажи, пропаривания, которые выводят капху из организма. Понятна система, да? Ну, то есть сам курс панчакармы, правильный курс панчакармы длится где-то 3 недели. Не меньше 3 недель. Надо ехать в Кералу, где лучше всего это делают. Ну, также есть, и это курс Панчакармы хороший сейчас есть и в Венгрии, есть в Бомбее, есть в Удупе, в Джаганатхапуре, такие сильные клиники Панчакармы в Индии. В основном в Индии, но в Керале это древние традиции, культуры. Там можно изучать это и ехать, там лечиться, очищать организм. У нас в России аюрведа плохо развита, и аюрведические врачи в основном не имеют слишком высокой квалификации. А если имеют хорошую квалификацию, то у них нет организации. Потому что для панчакармы нужна еще не просто один врач, нужна целая клиника, нужно разрешение государства на это, чтобы делать. Нужна хорошая поставка лекарств, понимаете, всего этого у нас в России не хватает. Хотя, может, несколько врачей есть нормальных, но чтобы организовать серьезный лечебный процесс, им сложно. Потому что нужны для этого условия еще соответствующие, которых нет. Но в основном разводятся сейчас очень распространено такие дилетанты, которые курсы двухнедельные по аюрведе проходят и начинают абьянги делать там, что очень опасно. Чтобы вы знали, промасливание тела полное может убить человека за 5 минут. Если масло подобрано неправильно, если у человека доша пита, у него повышается давление, он может просто инсульт получить прямо на столе от этого промасливания. Это очень жесткая такая процедура, которая требует очень квалифицированного подхода. То же самое, как бы, если делать неправильно рвотные там, или клизмы, можно тоже навредить человеку. Поэтому эти все вещи требуют врачебного образования серьезного. И такое образование в Индии даются за 5-6 лет обучения аюрведе в институте. Ну, то есть это серьезно, понимаете, это серьезные вещи. То есть и аюрведические врачи, так же как классические врачи, в Индии учатся по много лет, чтобы потом дальше работать с человеком. А у нас это все профанировано, и там за 2 недели человек объявляет, что он может панчакарму сделать при желании на дому. Не поддавайтесь на эти провокации. Если вы услышали об этом, то никогда людям не рекомендуйте. Панчакарма – это практически хирургическое мероприятие с человеком. То есть это хирургия без ножа. Понимаете, это сложнейшая методика, требующая очень высокой квалификации. Она очень эффективна, эта методика, но она эффективна в руках специалиста и может угробить человека в руках дилетанта. Но с другой стороны, любой человек, который более-менее изучил аюрведу, может посоветовать, как правильно питаться, чтобы доши сбалансировать. Это несложно, достаточно несложно. И в принципе, когда назначаются аюрведические таблетки какие-то, это тоже не слишком сложно, и в условиях России это возможно. Поэтому если аюрведические врачи лечат диетой, лечат какими-то препаратами аюрведическими, то обычно это не дает какого-то плохого результата. С другой стороны, диета – это мощный способ вообще наладить организм, как бы отладить работу организма. Просто это делается не за 5 минут. То есть диета действуется за 3-4 месяца в целом. Диетическое лечение диетой работает за 3-4 месяца. Давайте теперь пойдем вперед немножко, и я вам буду дальше рассказывать последовательно о том, как устроен наш организм, чтобы это вам помогло в целом в его понимании, в его работе. В организме существует такое понятие, как лепестки, вот эти энергетические листки организма, в которых всего 7 слоев. Каждый слой имеет внутренний листок и наружный, потому что в организме так устроено все, что эти лепестки, они как бы изнутри и снаружи развиваются. Ну, допустим, первый слой называется раса-дхату. Дхату вот означает вот эти слои энергетические в организме. Первый слой называется раса-дхату. Он питает энергетически кожу в организме и лимфатическую систему снаружи. Это наружный листок. А внутренний листок питает слизистую оболочку. Слизистые оболочки всего организма, начиная с глаз, слизистый глаз, потом дальше слизистые носа, горла, трахеи, желудка, кишечника, матки там и так далее. Все слизистые – это внутренний листок раса-дхату. А вся кожа Это наружный листок Расадхату. На тонком плане внутренний листок Расадхату связан с психически с волей человека, волевыми функциями. Например, когда человек заболевает бронхиальной астмой, это у него страдают волевые функции в организме. Неправильно работает воля. Чувствительность воли очень высокая. И наружный листок Расадхату связан с мыслями. С мыслями. И с памятью в целом. Это на психическом плане. Наружный, да. Все кожные болезни указывают на поражение наружного риска Расадхату, а воспалительные заболевания указывают на поражение внутреннего риска Расадхату. Раса, слово раса переводится питание. То есть, так как внутренний листок Расадхату всасывает в себя продукты питания, поэтому его называли Расадхату, то есть то, что дает питание организму. Так же, как наружный листок Расадхату, он дает взаимодействие организма с окружающей средой. Кожа тоже может что-то впитывать в себя, и мы поэтому мажем на нее крема всякие и так далее. Дальше, следующий листок, второй по счету, называется Ракта Дхату. Ракта означает кровь и все, что связано с кровью. Наружный листок Ракта Дату связан с теми сосудами, которые питают руки, ноги и все тело снаружи. Но все кожа, подкожная клетчатка, вся питается сосудами Ракта Дату, наружного листка. А внутренний листок Рактадату питает все внутренние органы и слизистые оболочки организма. Наружный листок Рактадату также питает оболочки мозга. А внутренний листок Рактадату питает глубокий мозг. Если у человека гипертоническая болезнь, чаще всего это поражение наружного листка Рактадату. А если у человека повышается внутричерепное или внутриглазное давление, то это поражение внутреннего листка Рактадату. Не обязательно, что только сосуды связаны с Рактадату, но ткани, которые связаны с сосудами. Например, у нас есть стекловидное тело в глазу. Это тоже связано с Рактадату. Оно создается из сосудистого листка. А роговица на глазу связана с Расадхату. Следует знать, что поражение внутреннего листка Рактадату также приводит к гастритам, воспалениям слизистых оболочек внутренних, потому что слизистые оболочки связаны как раз с Расадхату, так и с Рактадату, потому что мелкие капилляры, мелкие сосуды пропитывают слизистые оболочки также. Поэтому если у вас гастрит, неизвестно, то ли это Рактадату поражено, то ли Расадхату, надо это изучить сначала, исследовать. Бывают разные виды гастрита, например, если у вас катаральный такой влажный гастрит, много жидкости в желудке, слизи, то это, скорее всего, Рактадату, сосуды поражены. А если у вас эрозивный гастрит, то тогда поражена Расадхату, первая оболочка. Понятно, да? Сложно? Но это сложная тема, но вы потерпите немножко, записывайте, потом будете это все вспоминать, изучать. Следующий листок, давайте я все листки пройду, это сложная тема, сейчас не будем прерываться, отвлекаться. Следующий листок это Мамсадату. Листок связан с мышцами, третий, с мышцами. Есть наружный листок, который связан с поперечно-полосатыми мышцами или с мышцами тела, каркаса тела, наружный листок Мамсадату. Он же, этот наружный листок Мамсадату, связан с связками, в том числе суставными связками в организме. А внутренний листок Мамсадату связан с внутренними мышцами внутренних органов, а также мышцами пищевода и сосудов. Внутри сосудов даже есть мышцы, внутри тела. Это внутренний листок Мамсадату. И внутренний листок Мамсадату связан с позвоночником, с мышцами позвоночника также. Да, давайте вернемся на Рактадату. Я забыл психические функции. Внутренний листок Рактадату отвечает за эмоциональный тонус человека, или, как говорят, настроение. Эмоциональный тонус человека связан с внутренним листком рактодату, а эмоциональность в целом человека, его эмоции, связаны с наружным листком рактодату. Есть мужские дату, есть женские дхату. Женские, так, рактодату — это женская дхату. Поэтому у женщин эмоции в 6 раз сильнее, чем у мужчины. Эмоциональная сила у женщин сильнее в 6 раз. А у мужчины в 6 раз крепче кожа. И как бы, и также как бы мысли более твердую природу имеют у мужчины, чем у женщин. У женщин мягкие мысли такие, покладистые. А? Должны быть, а? Ладно, хорошо. Ну ладно. Мы не путайте мысли с эмоциями и, ну, с, как бы, желаниями. Ну, есть разные функции психические. Итак, дальше движемся. Мамсадату, то есть, и тоже имеет психические свои содержимое. Наружнее мамсадату отвечает за настойчивость человека, его способность преодолевать препятствия, побеждать. А внутреннее мамсадату дает глубокий тонус организму. И поэтому, если у человека страдает внутренним мамсадату в голове, у него может быть эпилепсия. Эпилепсия развивается как раз от нарушения внутреннего мамсадату. У человека тонус накапливается в организме, и потом разрядка идет резко. Это энергия тонуса. Внутренний листок мамсадату также выстилает мышцы матки. И сердечная мышца тоже связана с внутренним листком мамсадату. И мышцы уретры у мужчин также с внутренним листком мамсадату связаны. Дальше медхадату, четвертый листок. Наружный листок отвечает за все жировые ткани в организме. А внутренний листок отвечает за все паренхиматозные органы, такие как печень, почки, селезенка, а также органы, в которых, ну, допустим, легкие тоже связаны с медхадату. Легкие, поджелудочная железа, они вроде бы не паренхиматозные, они такие, ну, неплотные органы, но тоже связаны с медхадату. А также щитовидная железа, придатки, надпочечники, все связаны с медхадату. Медха означает жир. Слово медха переводится как жир, но также паренхиму или внутренние ткани, ткани внутренних органов выстилаются тоже с помощью энергии медхадату. Наружный листок медхадату связан с удовлетворенностью человека, окружающей обстановкой. Сильная неудовлетворенность или чрезмерная удовлетворенность приводит к нарушению жирового обмена. Окружающая обстановка имеется в виду. А внутренний стоп медхадату отвечает за удовлетворенность внутри себя. Ну, то есть в организме. Насколько человеку нравится его организм. Или не нравится. Следующий листок называется астидату. Асти переводится как кости. То есть этот листок формирует костную систему организма. Наружный листок астидату отвечает за кости рук, ног, суставы рук, ног, кроме тазобедренных суставов. А внутренний листок астидату отвечает за кости черепа, позвоночник и таз, кости таза. Ногти человека также связаны с внутренним листком астидату и хрусталик глаза. Например, если у человека в голове поражено астидату, у него может быть катаракта, заболевание хрусталика глаза. А близорукость или дальнозоркость означает, что у человека поражены внутренние мамсадату, мышечные ткани внутренние. Всегда, когда зрение сильно страдает, признак с рождения поражения мамсадату внутренней. Астидату на тонком плане связано с концентрацией внимания. Наружный листок астидату отвечает за силу мысли, силу концентрации мысли. А внутренний листок астидату в целом отвечает за концентрацию внимания. Концентрация внимания означает концентрация мыслей. Это просто собранность человека. А концентрация мысли означает, что он очень четко может размышлять, не отвлекаясь ни на что другое. Это с асидхату связано. Теперь шестой листок называется маджа-дату. Он связан с нервной системой и костным мозгом. Маджа, слово маджа переводится костный мозг. Но он также связан со всей нервной системой. И если говорить о наружном листке, то это периферическая нервная система, связанная с нервными окончаниями рук, ног, лица там, и всего организма, наружные периферические окончания. А внутренний листок отвечает за нервные ткани позвоночника, всех внутренних органов, также глаза, уши, ну все, что связано с органами чувств. Наружный листок маджа-дату также отвечает за родинки на теле, ну как бы пигментацию кожи, он отвечает за пигментацию кожи и чувствительность кожи в целом и тела. А внутренний листок маджа-дату отвечает за чувствительность внутренних органов. Головной мозг. Внутренняя часть головного мозга связана с внутренним листком маджа-дату, а наружная часть головного мозга или кора головного мозга связана с наружным листком маджа-дату. На психическом плане маджа-дату отвечает за адекватность мышления и адекватность восприятия мира. Поражение наружного и внутреннего листка маджа-дату приводит к психическим заболеваниям и склонности к ним. Также маджа-дату отвечает за иммунитет человека и отвечает за костный мозг. То есть созревание костного мозга идет за счет деятельности маджа-дату. Самый глубокий листок называется шукра-дату. Шукра означает семя. То есть шукра-дату, наружнее шукра-дату отвечает за женские половые гормоны в придатках, отвечает за деятельность гипоталамуса, таламуса. А внутренний листок шукра-дату отвечает за мужские половые гормоны и деятельность гипофиза, тимуса. Также надо знать, что гормональные функции щитовидной железы, надпочечников и поджелудочной железы поддерживаются маджа-дату, а не шукра-дату. Это более поверхностные гормоны, как бы, не связанные с настроением человека и с его ощущением счастья. Но именно гормоны, связанные с шукра-дату, это половые гормоны и гормоны глубокого мозга. Эти гормоны, они связаны с ощущением счастья человека. И в целом, когда человек чувствует депрессию или нехватку счастья в жизни, то это значит, что поражена шукра-дату у него по жизни. С ощущением счастья связана шукра-дату. Теперь попытайтесь сосредоточиться. Я вам сейчас скажу очень важные вещи, которые вам практически помогут в жизни. У каждого человека, вот из всех этих листков, есть всего 7 листков или 14 оболочек, да? Потому что листок делится на внутренний и наружный. Да? Из этих 14 оболочек у человека поражены всего 4 оболочки. Из 14 листков есть и 7 оболочек. У человека поражены всего 3 оболочки и 4 листка. Из 14. Из 7 3 оболочки поражены. Из 7 3 оболочки. Из 14 листков 4. Объясню, почему так. Потому что доша вата является центральной в организме. И вот эти все оболочки поражены 3 дошами с рождения. Это как кармическое поражение. Вот взять маленького грудного ребенка. У него уже есть склонность к поражению вот этих 4 лепестков или 3 оболочек. Причем одна оболочка поражена сразу и в наружном, и внутреннем листке. Она поражена дошей ватой. Статичной такой дошей ватой поражена. И в наружном листке, и во внутреннем одна оболочка в организме. Это уже два типа хронических заболеваний. И один листок поражен еще дошей капхой, и один листок дошей питой. Это может быть внутренний или наружный, не имеет значения. Но в одной оболочке поражен и внутренний, и наружный листок в организме. Обязательно. А? Как? Печально? Могу вашу печаль углубить. Я могу вам назвать, где у вас двойное поражение, если хотите. Вы ближе сидите, мне легче вас продиагностировать. Но с печалью также придет и радость. Потому что вы узнаете о себе больше. У вас поражены два листка мамсадату. Причем, если говорить о поражении внутреннего листка мамсадату, то это поражение связано с головой, поэтому у вас очки. Вот. И также знайте, что это поражение внутреннего листка мамсадату дает вам трудность работы трахеи. Там мышцы есть в трахее, и у вас там могут быть спазмы, там вот это вот. Вообще, если говорить о хронических бронхитах и астме, то должен быть еще поражен или раса, или рахтадату внутренний листок. Тогда будет астма уже, или бронхиты хронические. Сейчас посмотрим. У вас поражен внутренний листок раса-дату. Это означает, что у вас склонность к астме есть и хроническим заболеваниям дыхательных путей. Мамсадату плюс раса-дату внутренний. Получается астма. Если у человека есть астма, у него 100% есть два поражения. Или внутренний листок раса или рахтадату, и обязательно внутренний листок мамсадату. Значит, астма. Но каждая болезнь говорит о каких-то поражениях своих. У вас есть и то, и другое, значит, склонность к простудным вот таким заболеваниям дыхательных путей есть. Чего можно бояться в будущем? Если будет неправильно жить, может быть, миома развиться. Это поражение внутреннего листка мамсадату. И суставы могут пострадать из-за поражения наружного листка мамсадату. Позвоночник также может пострадать от поражения внутреннего листка мамсадату. Понятно? А так как у вас в организме еще поражен наружный листок астидату, то это 100%, что у вас будут больные суставы. И надо 100% уже сейчас заниматься суставами каждый день, разминать их, промасливать и так далее. И когда такое поражение двойное, наружный мамсадату и наружная астидату, это означает, что это кармическое заболевание. Это означает, что у одного из ваших родителей больные суставы, 100%. Пока не больны. А у дедушек, бабушек были, да? Но обычно человек унаследует через поколение. Вот, допустим, ребенок или мальчик обычно бывает в бабушку через поколение или в дедушку. То есть не в родителей, а в их родителей бывают дети. Походят. Так как бы действует карма сильнее всего обычно. Видите, вы знаете все хронические заболевания свои. Внутренний раса-дату означает воспалительное заболевание слизистых. У вас верхняя часть поражена, поэтому горло, слизистая носа, надо следить. Это будет всю жизнь. Надо очищать организм, сделать прочищение носа. Вот. Для лечения мамсадату нужно обязательно заниматься йогой каждый день. Это лечение мамсадату. И астидату также надо заниматься йогой, то есть разминкой тела, статические упражнения тела и очищение слизистых оболочек с помощью очистительных каких-то мероприятий, допустим, промывание солевым раствором, очищение слизистых оболочек с помощью, может, какие-то там, допустим, полоскание горла там и так далее. Есть методы разные. Видите, как важно знать, где опасность в организме. Знайте, что если вы имеете какое-то хроническое заболевание, значит, 100% там и находится это поражение организма. Ну, хроническое, на всю жизнь. Ошибок никаких не бывает. То есть детальный опрос человека показывает точно, какая конституция его поражений. И там надо прилагать усилия в медицине поздравительной. То есть, если вы попросили человека, увидели конституцию поражений, дальше уже в соответствии с этой конституцией назначаются способы лечения. Если поражена раса дату, кожа и слизистые, значит, эффективным лечением является промасливание, массажи, купание человека. То есть закаливание для него будет эффективным лечением. И посты очищение слизистых оболочек изнутри. Причем посты на воде, чтобы промывались слизистые оболочки, смывались токсины. Если у человека рак, тогда то поражена сосудистая как бы оболочка, то тогда для такого человека очень важно заниматься цигун, то есть такими практиками, которые эмоции успокаивают и объединяют человека с окружающей средой. Когда человек делает цигун, то он успокаивает эмоции в себе с помощью движения. Потому что идет гармония, единение его с природой. Также дыхательные упражнения типа пранаямы тоже хорошо при рактодату поражения. Когда мамсадату поражено, то человеку надо заниматься йогой, хатха-йогой, статическими упражнениями. А если у человека медхадату поражено, то самое лучшее лечение – это очистительные посты. Ну, то есть очистительное голодание с помощью использования различных продуктов для поста и воды и так далее. Медхадату лечится постами лучше всего. Если у человека астидату поражено, то помимо статических упражнений, ему также надо динамические упражнения делать, чтобы костная система укреплялась. Если у человека поражено маджадату, то ему надо обязательно заниматься медитацией. Ну, то есть он должен учиться успокаиванию психики и созерцанию. Медитативные упражнения, практика дает освобождение психики, успокаивает. А если у человека поражено шукрадату, то без молитвы он не выживет точно. Нормально. Нужна молитва уже. Не просто медитация, а молитва. Теперь я вам немножко расскажу про свою медицину, если не возражаете. У нас есть несколько направлений воздействия на организм, они все имеют глубоко научную основу. То есть первое направление – это лечение драгоценными и полудрагоценными камнями. Камни – это лечебные камни создаются таким образом, что это вид жизни, похожий на деревья. Давайте начнем, я вам расскажу о видах жизни, которые вчера упоминал вскользь. Существует пять форм существования жизни, связанных с пяти видами сознания. То есть самый первый вид сознания, самый примитивный, это когда душа вместе с тонким телом спит глубоким сном в каком-то теле. Помните, как в сказке «И царевна там заснула, спящая царевна, глубоким сном, без сновидений». То есть ее поместили в стеклянный гроб, вот. И на самом деле это аллегория, потому что в такое состояние душа впадает в теле дерева или камня. Она спит глубоким сном без сновидений. Если посмотреть на деревья, то они спят. Причем они живые же, поэтому они растут под влиянием солнца, но они себя не осознают совсем. Есть много доказательств того, что они себя не осознают, потому что осознание, одним из главных критериев сознания является боль и спасение. Вот смотрите, если взять, допустим, растение, его обрезать, растение обрезать, оно растет еще лучше. Поэтому садовники обрезают ветки деревьев для того, чтобы они лучше росли. Потому что дерево по мере роста, оно все больше засыпает, и поэтому контроль как бы над клетками ухудшается, и дерево начинает, ветки плесневеть, начинают загнивать. Но если дерево обрезать, то оно просыпается чуть-чуть, встряхивается и начинает активно расти еще лучше. Поэтому, когда деревья обрезают, они дольше живут и лучше растут. Понятно, да, система? Вот. Так же точно, как в дереве, душа может жить в камне. Когда душа живет в камне, то есть разные как бы способы. Она или растет вдоль породы, вот так вот. Ну, я подозреваю, что это такой большими коконами она растет. Ну, то есть вдоль породы, то есть есть слои такие породы, как, допустим, сапфировая порода растет слоем, или рубиновая порода слоем. Этот слой надо найти, тогда человек получает богатство. И есть коконами растет, коконами камни растут, как аметист, допустим. Причем, если взять этот кокон, то можно увидеть, что у него есть защитный слой, как у дерева. Он даже можно посчитать, сколько сотен лет живет этот камень по вот этим вот цилиндрическим кругам, которые на камне есть. Камень растет внутрь, в коконе. И чем глубже камень, тем больше в нем сознание. Поэтому самый чистый камень считается драгоценным. Допустим, аметист, самые кончики аметиста считаются самыми драгоценными. А снаружи аметист, он уже превращается в обычную породу постепенно. Но все равно весь кокон – это его жизнь, его тело. И как размножаются такие аметисты? Они размножаются почкованием, как некоторые деревья. Ну, то есть примитивный способ размножения. На аметистовой друзе можно найти маленькие коконята такие, как бы, которые потом превращаются в большие. И аметистовые месторождения находят целыми залежами такие. А все друзы аметистовые находятся рядом. То есть они как бы одна от другой идут вот так. И может быть целая аметистовая копь такая, которой как бы много таких коконов разных размеров. Одни из них достигают 3 метра в длину, огромные просто, которые живут сотни тысяч лет. А другие маленькие коконята, которые живут, допустим, несколько тысяч лет. То есть жизнь камня исчисляется тысячелетиями. И поэтому, когда тонкое тело камня, грубое тело разрушается, и камень обрабатывают, то жизнь в камне сохраняется в тонком теле. Ну, то есть вот эти кусочки камня связаны с душой еще, с тонким телом. Пока камень не разрушается, связь остается. На основании этой связи с тонким телом существует с древних времен воздействие камня на организм человека. Так как наша психика, она работает, ну, наша психика работает с разных частей тела, разная связь с нашей психикой. Я вам сейчас открою такое знание, которое вы нигде не узнаете. Это наши исследования. Будьте рады и записывайте. Для того, чтобы воздействовать на глубокий мозг, камни ставятся на предплечье, вот здесь снаружи. И это очень опасно ставить на предплечье, потому что можно убить человека, неправильно поставив камень. Потому что в глубоком мозге находится дыхательный центр человека и так далее. Для того, чтобы воздействовать на разум человека и на его мышление и способность побеждать, камни ставятся на голову. И для того, чтобы поставить камни на голову, делают специальные приспособления, которые называются коронами. И ставят камни на голову только в том случае, если человек нуждается в помощи, у него огромная власть, и на его ум влияют тысячи людей. Для того, чтобы ему влиять на ум, вот все люди в стране связаны с президентом. Он как центр мышления в стране, центр влияния разума. Поэтому, когда президент называет, надевает корону, его умственная и психическая деятельность становится защищена. Потому что камни обладают самой стабильной психической энергией. И камни бывают с хорошим мышлением и с плохим. То есть камни связаны с энергией ума. И камни бывают с хорошим мышлением и с плохим. Камни, драгоценные камни, несут человеку счастье, и его мышление делают очень качественным и позитивным. А есть камни плохие, которые в печаль, в тоску человека ввергают и делают его мышление несчастным. Какие? Ну, как бы эти камни не используются в лечении. Они просто лежат в земле, и они никому не нужны, такие камни. В таких местах обычно плохо жить. Бывает в горах такие места, где люди не могут находиться, там очень плохо. Им дурно становится. Это значит, там вот такие камни находятся, которые плохо. Они обычно очень некрасивые, такого едкого цвета, неприятного. Все в этом мире бывает хорошим и плохим. Точно так же и камни. Итак, чем более драгоценнее камень, драгоценнее означает плотнее и красивее. Красивее означает, в нем очень много энергии огня. Когда в камне очень много энергии огня, он становится очень ярким и прозрачным. Такие камни влияют на разум. И поэтому драгоценные камни в корону помещают, чтобы влиять на разум. В целом есть как бы всего 7 таких классических камней, которые сильно влияют на человека и на разум. Вернее, 9. Первый такой камень связан с солнцем, влияние на солнце, называется рубин. Он самый плотный, это самая плотная порода, то есть это сапфировая порода. Он очень плотный, Поэтому его энергетика очень сильная. Чистый рубин, который может реально поменять судьбу человека, должен быть не менее 4-5 карат. Потому что карата — это 0,2 грамма. То есть только камень, который приближается к грамму по весу, способен быть сильнее психики человека. И если этот рубин 4-5 карат еще и очень чистый и не имеет трещин практически, то тогда он может повлиять на власть человека, его как бы способность управлять людьми. Такой рубин стоит в среднем 150-200 тысяч долларов. Как минимум. Нет, вы записываете, потому что вас же могут дурить. Вам астрологи могут сказать, для того, чтобы у вас была власть, давайте поставим вам рубинчик. Он будет стоить 500 долларов. 500 долларов рубинчик не стоит, это уже корунд. То есть это грубая порода рубина. И на власть она влиять не будет, потому что корунды влияют на грубое тело уже, на здоровье человека. Поэтому мы в основном драгоценные камни не используем в лечении. Вот, например, вот изумруд, да, который... Изумруд очень прозрачный камень, да? Но у него есть ножка у изумрудового камня, он из ножки растет. Эта ножка называется берилом. Вот он, берил. Этот берил уже влияет больше не на судьбу человека, а на его психические функции и на здоровье, что нам и надо. Поэтому мы используем вот эти вот корунды для лечения. Они дешевле намного, чем изумруд. Вот этот корунд имеет где-то 11-12 карат, вот этот корунд. Если изумруд будет такого размера, то знаете, сколько он будет стоить? Вот этот корунд стоит где-то 26-27 тысяч рублей. Точно я не помню сколько, примерно так. А изумруд такого же размера будет стоить 400 тысяч долларов. Ну, чтобы вы знали. Приблизительно. Поэтому не гонялся бы ты, поп, за дешевизной. Да? Итак, слушайте дальше. Первая планета Солнца, да? Ну, давайте про планеты изучим, тоже немножко запишем с вами. А все это связано одно с другим. Вот смотрите, первая планета Солнца. Она на тонком плане влияет на человека, дает ему ответственность. Она влияет на разум и ум человека, Солнца. Поэтому дает человеку ответственность, статус в обществе Солнца дает, то есть наполняет силой статусности или такой, знаете, у человека амбиции становятся такими, способными достигать успеха, как бы. Человека такого уважают интуитивно в обществе, у которого сильное Солнце. Оно дает оптимизм человеку, Солнце, и жизнерадостность. Дают силу воли, силу воли. А слабое Солнце делает человека безответственным, слабохарактерным, невидным, таким как бы, ну, такой невзрачным человеком становится, невзрачным. Сильное Солнце дает хорошее пищеварение человеку, оно отвечает за пищеварение. А слабое Солнце дает плохое пищеварение. Сильное Солнце дает возможность бороться с воспалительными заболеваниями и устойчивой делает сосудистую систему. А слабое Солнце приводит к заболеванию сосудов и плохому пищеварению. Сильное Солнце дает человеку хорошие функции кроветворения, а слабое Солнце приводит к анемии. Сильное Солнце улучшает слизистые оболочки рта и зубы делает хорошими, а слабое Солнце портит зубы. Поэтому, если вы хорошего начальника хотите найти, то смотрите в рот. Если зубы крепкие, значит, он будет сильным начальником. Зубы слабые, также лошадей выбирают. Чтобы лошадь была послушная и как бы скакала крепко, и в зубы смотрит, солнце сильное, значит, лошадь будет, конь будет крепким и таким активным. А если слабые зубы, значит, он будет постоянно мозги парить. Туда-сюда метаться, как бы, не будет устойчивости иметь. Вот. Но жену по зубам не обязательно смотреть. Правда, как бы, правда, вот крепкие зубы у женщины указывают на смиренный нрав. Да, смирение у женщины тоже признак ответственности. Если женщина уважает мужа, ведет себя послушно и твердый характер имеет, такой спокойный, значит, у нее тоже сильное солнце, и зубы будут хорошими. Зубы, в общем, важная вещь в жизни человека. Во всех отношениях. Дальше поехали. Следующее. Да, еще красный турмалин тоже такой очень хороший камень. Ну, подешевле. Но он такой тоже на хорошее солнце. Красный турмалин ставится. Хороший камень. Солнечный тоже. С солнцем связан безымянный палец. Безымянный палец руки. Поэтому и обручальное кольцо надевают на безымянный палец, усиливая солнце. То есть ответственность в отношениях создается. Следующая планета – это Луна. Вернее, мы говорим спутник Земли. Но в ведической астрологии, ну, они говорят как тоже о том, что влияет на человека. Луна имеет женскую природу. Если Солнце – мужскую природу, то Луна имеет женскую природу и связана с камнями, которые увеличивают женственность и красоту человека. Самым сильным таким камнем является жемчуг. В наше время жемчуг не является дорогим камнем, потому что он выращивается искусственно. Этот жемчуг также не действует долго. В целом жемчуг должен расти где-то несколько сотен лет, чтобы стать крепким, сильным и влиятельным. А жемчуг современный выращивают несколько десятков лет китайцы. И этот жемчуг также быстро превращается в пустышку. В среднем, ну как бы, если говорить о жемчуге, то меньше 10 карат жемчуг нет смысла носить. Ну как бы ничего не будет. Ну надо вот такой вот камешек носить, как минимум, такой здоровый. И этот камень не так дорого стоит. Он стоит, ну, несколько тысяч рублей. И этот камень, жемчуг такой вот большой, будет действовать года 2-3 максимум. Вообще, чтобы вы знали, драгоценные камни крупные, если носить непрерывно, изнашиваются где-то за 6-7 лет, по нашим последним данным. А полудрагоценные камни изнашиваются за 2-3 года, ну максимум 4 непрерывного ношения. У меня вот здесь камень корун синий стоял, я его носил 2 года и днем, и ночью, непрерывно. Он превратился в пустышку полностью, как бы потерял свою силу за 2 года. Когда камень теряет силу, он становится вредным для организма. Так ночью, в один прекрасный день, я ночью с ним спал и почувствовал, что мне тяжело дышать. Начал анализировать, от чего, и понял, что мой корун перестал действовать. Он стал нулевым и начал вредоносно влиять, вредно носить организм. Я его просто выкинул. Почистить его уже невозможно. Это уже все. То есть это то, что никогда не станет здоровым уже. Камни пока действуют, их можно под свет луны класть на ночь, они тогда чуть-чуть подзаряжаются. Но если камень износился, шансов никаких нет вообще, чтобы он восстановился. Чтоб вы знали. Вот. Теперь следующий камень после посили, после жемчуга идет лунный камень. И сейчас очень много подделок. Лунный камень дороже, чем жемчуг. Жемчуг намного настоящий. И вы его не купите у нас в магазинах. Потому что в основном идут пластиковые подделки. Особенно на юге. Продают кучу ожерелья из лунного камня. Ни одного настоящего лунного камня вы там не найдете. Настоящий лунный камень купить можно только у нас в клинике. Или в Индии. То есть мы их растамаживаем. В России я не видел ни одного магазина, где бы можно было нормальные лунные камни, хорошие, большие, купить качественные. Следующий камень после лунного камня еще слабее идет, называется камень адуляр, или по-другому его называют, забыл как. Ну, в общем, есть еще один разряд камней, они такие более темную природу имеют, менее прозрачную, тоже тип лунного камня, но только уже менее чистый. Он еще дешевле стоит и слабее действует. Самый слабый камень на Луну называется черная звезда. Такой непрозрачный камень, тоже породы связан с лунным камнем, но вообще непрозрачный. И он такой блестящий. В России не видел таких камней. Но у нас есть. Дальше поехали. Следующая планета — это Марс. По-моему, 1006, что ли? Это так. Я не помню точно. Не помню. Нет, поймите, что это будет обманом, если мы вам продадим по заказу. Потому что камни все подбираются очень сложно, индивидуально, и нужно несколько дней, чтобы понять, как он действует. Камни действуют очень сильно на организм. И если мы подберем неправильно, вы не сможете носить этот камень, он будет вам сильно плохо делать. Ну, то есть, поэтому надо приехать. Мы можем кору подбирать дистанционно, травы, специи, масла, корни, но камни нет. Потому что камни действуют очень сильно, и действие их очень скрытно. То есть, даже если мы правильно подобрали камень, то есть мы выбираем из 51, подбираем. Да, 4-5 дней побыть, и мы подберем вам и бусы, и камни, все, что нужно для ношения. Это будет сильно работать. Насколько сильно, вы почувствуете немедленно эту силу. Психика немедленно реагирует, она успокаивается, тонус появляется, работоспособность, сон налаживается. Если у вас бессонница, можно сон восстановить двумя камнями на средний мизинец, на средний палец и мизинец на левой руке. Человек носит на ночь и спит. У нас есть один сотрудник, который всю жизнь не спал, на таблетках жил. Мы ему поставили два камня, и все, до свидания, бессонница. Сейчас спит каждую ночь. У меня то же самое, я тоже плохо сплю по ночам. Тоже с камнями сплю нормально. Универсальный камень есть. У меня есть друг один, он в Донецке, кстати, жил. Сейчас не знаю, в связи с войной. И он занимался как раз такими универсальными камнями от всех болезней. Вот, и он причем говорил мне, что мои камни действуют временно, их надо индивидуально подбирать, а его камни ставятся навечно, и индивидуально подбирать не надо. Фотографию на камни вешал человек, на вечную память. Большие камни такие, надгробные плиты называют. Всем подходит, работает постоянно. Давайте двигаться дальше. Следующая планета – это Марс. Она отвечает за волевые функции человека. У мужчин Марс отвечает за его половые функции. Это вот. И если Луна связана с указательным пальцем и мизинцем, Марс связан с указательным пальцем и безымянным. Вот. Сильный Марс указывает на сильную волю, храбрость, смелость, твердость характера, способность легко переваривать пищу. Если Солнце дает пищеварению глубокое переваривание на клеточном уровне, глубокое всасывание пищи Солнце делает, то Марс отвечает за желудочное пищеварение и печеночное пищеварение. То есть Марс грубое пищеварение делает, грубое переваривание пищи. Если, допустим, у вас сильный аппетит, много скушать сразу можете, это значит сильный Марс. А если пища хорошо усваивается, как бы дает силы, то это сильное Солнце, значит. Я смотрю, вы немножко припухли, да? Надо больше петь, я так понимаю. Что делать, чтобы вы... Петь, да? На каждую песню надо песню. На каждый камень песню, да? Марс, значит. Сейчас будем, значит, петь по Марсу песню. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Марс. На Луну, да? В реку смотрятся облака. И я тоже в реку смотрю, чувствую, как любимая рука берет нежно руку мою. Что с тобой стряслось вдруг опять? Быть может, я в чем виноват? Это Луна. Отношения, романтика. Солнце, спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Так слабый Марс означает трусливый характер, гневливый характер, плаксивый, обидчивый. Вот. Дальше упрямый. Человек упрямый, значит, Марс тоже плохого качества. Сильный Марс плохого качества означает упрямый человек. Злоба тоже признак сильного Марса плохого качества. Хорошее качество Марса означает человек покладистый, у него хорошее терпение, устойчивый психически. Когда Марс хорошего качества, человек не злится, он терпит конфликты. Мужчина, если Марс плохого качества, то невозможно зачать ребенка или тяжело зачать ребенка. То есть, ну, Марс отвечает за активность сперматозоидов и за работу половых функций мужчины. Дальше поехали. Следующая планета после Марса идет... Камень, самый сильный камень, связанный с Марсом, это красный коралл. Есть несколько вариантов красных камней, кораллов, они все разной силы. Самый сильный это итальянский коралл, который добывается в Италии в коралловых рифах. Это самый сильный красный коралл, он занесен в Красную книгу, и даже просто экспорт красных кораллов может быть сопряжен с трудностями. Надо иметь специальное разрешение. Вот следующий камень тоже красный коралл, японский коралл есть еще. Он менее дорогой, и он чуть-чуть такого темновато, не такого ярко-оранжевого цвета, как красный коралл, он самый красивый, а он такой темноватый немножко, и добывается в Японском море на Дальнем Востоке, и он как бы более дешевый, но тоже влияет сильно на человека. Следующий тип еще есть тайваньские кораллы, они подешевле, чем итальянские, и немножко такие вот светловатые, цвет более светлый у них. Но вообще русским людям в основном красный коралл не подходит, потому что красный коралл обычно носят там, где сильное солнце. Например, в Италии там люди очень марсианские, ну, такие экспрессивные, такие, когда разговаривают, двигают руками. Это признак экспрессивности, сильного действия Марса. Могут морду набить друг другу сразу, резко. Вот. Ну, значит, огненные, горячие люди, много Марса. Вот. Но в России более актуальным является белый коралл. Это камень тоже марсианской природы, породы, но ослаблен, более Марса, более холодного. И красный коралл ставится для того, чтобы препятствовать развитию опухоли, то есть он лечит онкологию, а белый коралл лечит вирусные инфекции и может также лечить вирусный гепатит. И сейчас очень популярен коралловый клуб, то есть воду из белого коралла пьют. Это очень эффективно для поднятия иммунитета и профилактики злокачественных опухолей. Коралловая вода. Это из белого коралла делается, не из красного. Коралловый клуб использует белый коралл для лечения. Из всех вот этих БАДов, пожалуй, коралловый клуб самый продуманный. Там, ну, по крайней мере, соответствует тому, что они заявляют, более-менее. Эти все коловады там и все прочее, работает система, работает. Но никогда не надо думать, что это работает для всех одинаково. Когда говорят, это всем поможет, вот это для всех, это все бред полный. Такого никогда не бывает, запомните это. 30% примерно попаданий любого лекарства, 30% попаданий максимум. Если оно широкого спектра действия, 30%. А если узкого, там 5%, может быть даже 1% попаданий. А есть лекарства, которые сильно действующие, такие как сабельник, они вообще там из 1000 человек одному подходит такая вещь. Это ядовитые вещи, они могут убить человека даже. Надо очень аккуратно. Или болиголов, допустим. Такие ядовитые травы. Уже опасно использовать, конкретно опасно уже. Мы ставим белый коралл в основном на указательный палец при вирусных заболеваниях. То есть, когда люди страдают вирусными заболеваниями, мы ставим белый коралл на указательный палец. Когда человек болеет, больная печень вирусными инфекциями, мы ставим белый коралл на безымянный палец. Насколько я помню, цена этого камня где-то 16 или 14 тысяч рублей. Цена камня определяется следующими факторами. Первое. Десятикаратный камень сам не по себе в несколько раз дороже, чем просто обычный камень. То есть, чем больше камень, тем на порядок выше цена. Дальше, потому что их мало уже встречается в природе таких размеров. Кораллы, 10 карат. Представляете, вот у меня белый коралл, 10 карат на безымянном пальце. Огромный камень. Вот. Второе, цена определяется тем, что на 50% увеличивается цена после растаможки. Все камни растамаживаются. В России нам никто это не произведет. Через год в Иркутске первое место откроется, где камни будут вот такие вот вытачивать. И мы уже с ними заключили договор с этими людьми. Вот. А в основном камни вытачиваются в трех местах. Это в Таиланде, Индии и Китае. Очень, может быть, но это очень тяжелая работа. Как некоторые меня обвиняют, говорят, почему вы агаты продаете по несколько тысяч рублей, это копейки стоит. Потому что в ценообразовании камня большое значение играет именно обработка. Потому что вытачивать очень сложно вот это все хозяйство. Требует много времени. Вот. И плюс растаможка, и плюс самое главное, не забывайте, что это индивидуальный подбор, очень высококвалифицированный труд. На каждого человека требуется 6-7 часов работы в целом, наблюдения, работы с ним, чтобы подобрать камни. Поэтому цены не маленькие, соответственно, из-за того, что работы и плюс вот материал, там обработка и все прочее. Я уж не говорю про драгоценные камни, которые тоже надо растамаживать и индивидуально подбирать точно так. Значит, да, я не сказал вам, что если говорить о солнце, то мы ставим на безымянный палец в основном недорогие камни. То есть рубин вообще мало кому подходит. И подходит только большим начальникам, я заметил. То есть им можно ставить, и то как бы для здоровья ставить бессмысленно, потому что если солнце сильное, здоровье уже хорошее. И такие люди обычно не лечатся. А если они приходят подбирать эти камни, то для влияния, для успеха. И в принципе красный корунд, если такому человеку поставить, то ему будет достаточно уже для жизни. Вот. Мы ставим в основном менее дорогие красные камни, и самый ходовой камень, который для здоровья очень полезен, это гранат. И сейчас мы ведем научную работу, которая закончится написанием диссертации, первой диссертации в мире по лечению камнями, которая называется кристаллотерапия, этот метод. Этот метод известен в принципе в мире, но ни одной научной статьи в мире по лечению кристаллотерапии нет сейчас на данный момент. Первая научная статья предположительно выйдет в январе месяце. Мы уже проделали серьезную работу, то есть мы провели порядка 100 человек, уже исследовали по лечению вегетососудистой дистонии красными гранатами. То есть мы провели все виды исследований, необходимые для написания научной статьи. У нас есть разрешение этического комитета на работу. У нас есть полностью, как бы, человек находится в аспирантуре на кафедре и пишет научную работу сейчас. Через 2-3 месяца будет первая научная статья в мире по лечению камнями, потому что уже кафедра утвердила эту работу. То есть уже статья дописывается и будет издана. И вот прямо сейчас, в ближайшие дни, через пару недель будет научная конференция, в которой будет участвовать наш человек. Тоже будет делать первый в мире доклад по лечению кристаллотерапии в Москве. Вот, таким образом, я вам все говорю не понаслышке, это наука. Также в ближайшее время у нас уже идут научные исследования по лечению бронхиальной астмы белыми кораллами и кошачьими глазами. Очень эффективная методика, то есть люди нормально начинают дышать. То есть они ставят на указательный палец белый коралл или кошачий глаз и начинают дышать. Вот. И у нас есть исследования также по лечению мигрени, тоже очень эффективно. То есть головные боли лечатся камнями очень хорошо. Вот. Но следующая наша научная деятельность будет находиться в другой совершенно области. Это мы будем использовать 4 вида камня, которые успокаивают человека и сильно влияют на сон. И эта успокоенность также может быть использована при движении в машине, когда нужно постоянно спокойное внимание, чтобы не отвлекаться, не рассредотачиваться. И поэтому в течение года мы начнем производить, вернее, производить будет в Иркутске. Там добывается порода нефрита, чароита, офиокальцита и серпентинита. Вот. И мы будем делать подстилки для спанья из этих камней. И их можно будет покупать по почте, даже высылать будем. Индивидуально подбирать человеку число, как там будут полоски из камней использоваться. И мы будем индивидуальное число этих полосок подбирать и подстилку делать, которую удобно будет подстилать или под сидушку на машине, или под кресло на работе, или под матрас, для того, чтобы спать. Разные типы камней будут разных целей использовать. Например, змеевик – это такой камень, который лечит вирусные инфекции. Если человек будет спать на змеевике, то до свидания вирусной инфекции и, возможно, до свидания вирусный гепатит. И, наверное, будет как-то на СПИД влиять тоже, потому что это тоже вирусная инфекция. Но пока мы точно не знаем. Но уже знаем, что змеевик вот этого типа, который добывается в Иркутской области, точно влияет на туберкулез и вирусную инфекцию, это железно. Ну, то есть это будет уникальная такая подстилочка, которая... На духов влияет тоже, да. Нефритовые же подстилки будут влиять на кровообращение, лечить бессонницу, нервную систему, стрессы избавлять. А чароитовые подстилки будут давать человеку концентрацию внимания хорошую и будет, наверное, использоваться больше для кресел, там, для машины, вождения там, и так далее. Ну ладно, это рекламная пауза была. Двигаемся дальше. Вы устали, наверное, да, уже все? Смотрите. Тяжелая лекция, да, такая информативная. Песню? Про Венеру песни. Сейчас, ну давайте, значит, про Марс мы уже прошли. Следующий после Марса идет Меркурий. Меркурий отвечает за отношения, взаимоотношения с этим миром, взаимодействие, речь, за гармонию функций в организме, чтобы не было дисфункций никаких. Меркурий отвечает за это. Он также отвечает за клеточные процессы все в организме, Меркурий. Все виды регуляции в организме отвечает Меркурий. За мышление человека. Думает человек Меркурием, меркурианской энергией. Мышление, мысль. Ритм сердца связан с Меркурием. Работа щитовидной железы тоже как бы связана с Меркурием. Это зеленые камни все связаны с Меркурием. Самые сильные камни меркурианские ставятся на мизинец и средний палец. Больше всего на мизинец. Меркурий также отвечает за сохранение половой энергии. Накопление половой энергии также отмечает Меркурий. Марс у мужчин расходует половую энергию. Венера у женщин расходует половую энергию. И у мужчин Меркурий накапливает половую энергию у мужчин. А у женщин половую энергию накапливает Сатурн. Ну ладно, значит, меркурианские камни зеленые. Изумруд – самый сильный меркурианский камень. На втором месте стоит вот этот берилл или зеленый корунд. Это вот изумруд – это самая верхушка горы, да, изумрудной. Там прозрачная порода находится. А основание пирамиды изумрудной, вот растет изумруд, основанием является корунд. Это плотная порода такая, зеленого цвета, вот как у меня на пальце, обратите внимание, непрозрачная.
А если камень обработан и не обработан?
Если камень обработан, то так как, понимаете, все камни обладают огненной энергией. Все до одного камня лечат огненной энергией. И если камень гранит, то тогда в результате влияния солнца, солнечного света, количество огненной энергии в камне увеличивается. А если камень делать кабошоном, округлять, то оно гармонизируется, огненная энергия в камне. А если камень никак не обрабатывать, тогда он становится хаотичным, огненная энергия в камне. Ненаправленной становится. И такие камни не ставят на пальцы никуда. То есть человеку на человека необработанные камни не ставят, потому что они неправильно распределяют энергию огня. Камень должен быть не только обработанным, но еще и шлифованным, чтобы он блестел. Тогда точно уже энергия огня правильно действует на человека в этом случае. Причем интересно знать, что камни гранят таким образом, чтобы острая часть камня была к телу. Именно через эту острую часть идет направление энергии в тело. А наружная часть камня гранится так, чтобы она как на получение энергии. То есть она вот гранится так, чтобы сверху было плоско, а по бокам вот так вот как бы. А потом конусом вниз, нижняя часть. Это все продумано для того, чтобы энергия собиралась в камне и потом шла в организм. Понятно? На втором месте после изумруда и берилла стоит зеленый турмалин. Это редкий камень достаточно, тоже прозрачный, красивый, чуть потемнее, чем изумруд. Есть, конечно, зеленые ониксы, они вообще сейчас очень редко встречаются, в основном обработанном виде, уже гретом. Вы должны знать, что камни, в основном 80% ювелирной промышленности сейчас камни прогревают. Когда камень варится в 2 недели в масле, то этот камень превращается в очень красивую такую штучку прозрачную. Вот, например, корунд 2 недели помолить в масле, он станет изумрудом. Он станет абсолютно прозрачным и красивым. Будет стоить в 10 раз дороже. Поэтому корунды практически никто не продает. Сейчас невыгодно. Все продают изумруды. Гретые, так называемые, вареные. Эти изумруды ноль. То есть никакого полезного действия вообще не оказывают в эти гретые камни на организм. А они сейчас являются, составляют в себя 80% ювелирной промышленности. Причем вам дадут сертификат, что это натуральный камень. Поймите, натуральный камень еще не означает не гретый. То есть вам продают изумруды, рубины, гретые. И говорят, натуральный камень, сертификат. А вы спросите, он гретая порода или нет? И вам скажут, леченая. Леченая означает гретая. А? Что? Как? Жадеит? Жадеит есть камень. Ну, нормальный камень, но он не драгоценный. Дальше двигаемся вперед. Итак, после изумруда и турмалина на следующем месте стоит нефрит. Нефрит добывается в России больше всего в мире. И я лично знаком с человеком, который является владельцем единственной нефритовой копии в России, в Иркутске. Он лечит у меня своих детей. Я был у него там на этой базе, где хранится как бы вот эта порода. Я увидел сотни тонн нефрита. Там лежит. Вообще чудо на это посмотреть. Вот. Также чароид тоже, единственный в мире чароид, добывается тоже у него и там же хранится. Значит, ну, да. Вот на Меркурии в основном ставятся такие камни. Есть также зеленый агат, там всякие, но они уже послабее, совсем слабые. А? Песню? Меркурианскую, да? Меркурианскую песню. Вот едут партизаны полной луны, мое место здесь. Гребенщиков поет такие песни. То есть такие рассуждательные такие, рассуждательно-меркурианские такие.
Нефрит тоже зеленый?
Нефрит зеленый как раз и есть, да. Следующая планета — это Юпитер. Отвечает за веру человека, его энтузиазм, устремленность куда-то, постановку цели. Отвечает за иммунитет человека, отвечает за ферментативные функции в организме тоже, такие как функции поджелудочной железы, печени. Юпитер отвечает за рост человека. Юпитерианцы обычно высокие люди. Вместе с Солнцем. Солнце и Юпитер отвечают за рост. Юпитерианские камни ставятся на указательный палец и безымянный. И они имеют желтый цвет. Желтый сапфир является главным камнем. Вот он у меня. 4 желтых сапфира на кольце. Средний, самый большой, 4 карата. Такой камень стоит $1500. Я видел у своего друга из Индии 26 карат. желтый сапфир чистейший, вот такой здоровый. Стоит 250 тысяч долларов. Если хотите купить, я вас познакомлю. Я правда не знаю, где вы его будете носить, потому что если вы надеете его на шею, то у вас его сорвут через 3 дня. А если на пальце, то там просто не поместится. Огромно. Вообще такие камни носить опасно для жизни. Целое состояние. Желтый сапфир. Это драгоценный камень, связанный с влиянием на Юпитер. Ставится на указательный безымянный палец. Вот, ну нет, желтых сапфиров хватает. Они не такие дорогие, как изумруды и рубины. Самые редкие камни, это сейчас полностью с лица Земли исчезают рубины уже качественные. И на втором месте изумруды стоят. Бриллиантов еще хватает, но не таких больших. В целом рубин становится постепенно дороже, чем бриллиант уже. Ну то есть на более высоких, больше размеров, допустим, на 4-5 карат уже рубин дороже, чем бриллиант становится уже. Понимаете? Ну ладно. Значит, желтый сапфир. Да, изумруды мы не ставим. Тоже зеленый корунд редко ставится. В основном с сильным меркурием у человека. В основном мы ставим нефриты людям. И зеленые турмалины. То есть такие более зеленые, более легкие камни. И цель постановки обычно нарушение речи, нарушение ритма сердца, нарушение сна. Вот такие проблемы. Лечение кожных заболеваний ставим в основном с этими целями на мизинец зеленые камни. Иногда зеленый... малахит еще слабый, очень эффективный, тоже на слабый меркурий. Малахит, хороший камень, очень мягко действует. И да, и малахит, но он дешевле остальных, но тоже большие. Малахит тоже не такой дешевый. Кстати, в России уже закрыта добыча малахита, и в основном его привозят из Африки сейчас. Малахит ставится на средний палец при полиартритах, то есть при заболеваниях суставов очень эффективно ставить меркурианские камни на средний палец. Сильное действие оказывает. Особенно запущенные полиартриты лечатся хорошо. Значит, после Меркурия юпитерианские камни ставятся для лечения психических заболеваний. Самый сильный юпитерианский камень – это желтый сапфир. На втором месте стоит... желтый турмалин, и еще есть цитрин также, но цитрины не бывают большими и в основном их греют, то есть чистый порода цитрина, такого чистого негретого встретить практически невозможно в мире. Если вам предложат цитриновую цепочку на рынке, она 100% гретая, на 100%, а еще 100%, что она синтетическая, то есть сейчас очень много желтых синтетических камней продают. Потому что камни желтые самые редкие. Есть еще такой камень, желтый турмалин. У нас это практически вырождающаяся порода. И у нас мы ставим на лечение, для лечения психических заболеваний. То есть просто действует как бомба. Если у человека стоит желтый турмалин, то он или тяжелые болезни нервной системы лечит, или психику лечит. Здесь есть одна девушка, которая, у которой тяжелое заболевание нервной системы в Челябинске, у нас лечили из Челябинска, у нее желтый турмалин стоит на указательном пальце. Сильно помогает. Вот. В целом у нас вот есть Евгений Черепанов здесь, который много лет консультировал по лечению камнями, в том числе всех, кто приезжал в нашу клинику, является специалистом в этой области. Можете к нему обращаться, он вам будет рассказывать. Все лечит, как, зачем и все прочее. Может лекцию прочитать на это. Он как бы у меня же много лет как бы работает со мной. Он также с песнями лекции читает, очень интересно. Может он прочитать. Нет? Значит, следующим является Венера. Наконец-то. Венера лечится с среднего пальца. На средний палец безымянный ставятся камни на Венеру. Вот. Самый сильный камень – бриллиант. мы почти не используем в лечебной практике, потому что ну, лечебным действием обладают камни, начиная с 4 карат, а бриллианты 4 карат это нереально просто, ну, очень дорогие и пиф-паф. Ну, то есть 4 карата бриллиант это где-то 50, 60, 70 тысяч долларов стоит камень. Ну, мы не используем, непрактично. Нет, бриллиант такой будет долго действовать. То есть, да, если 4 карата бриллиант, он, наверное, лет 20 будет действовать. В непрерывном ношении, как минимум. Если живой останешься. Вот. Значит, на втором месте стоит белый топаз. Вот белые топазы у нас 10-каратные есть, и стоят они где-то 15 тысяч рублей. Это не такой дорогой камень, и по эффективности намного сильнее, чем однокаратный бриллиант, который стоит 1500 долларов. Ну, то есть, понимаете, сейчас часто полудраги намного эффективнее действуют, чем драгоценные камни. Вот потому что можно поставить большим размером и гораздо... Вот, допустим, белый топаз по плотности немножко уступает бриллианту, а по цене в сотни раз меньше. И мы белые топазы ставим, и часто людям даже не подходит белый топаз, а подходит горный хрусталь. Это еще более, менее плотный камень и еще дешевле намного. Он вообще пару тысяч, несколько тысяч рублей стоит. И тогда уже, ну, то есть в основном большинству людей подходит горный хрусталь. Белый топаз мало кому подходит. И венерианские камни, вообще Венера связана с кожей, связана с гормональными функциями у женщин. Половые гормоны вырабатываются за счет Венеры. Венера связана с обменом веществ. Она связана с настроением человека. То есть, если у человека, допустим, сильно обидчивость, значит, Венера слабая, нужно ее усиливать. Вот. Устойчивость настроения зависит от Венеры. Венера связана с суставами в организме, с позвоночником. В целом отвечает за здоровье. Венера – это главная планета здоровья, запомните. И все венерианские продукты всегда укрепляют здоровье. Самыми лучшими венерианскими продуктами являются кунжут, семя кунжута белые, кокос и авокадо. Если вы назначаете больше вот этих продуктов, то точно у человека будет укрепляться здоровье. Причем эти продукты практически всем подходят. Три продукта. Кунжут, кокос и авокадо. Венерианские продукты, которые укрепляют здоровье. Резерв здоровья увеличивают у человека. Потому что чем сильнее Венера у человека, тем устойчивее организм. И женщинам, и мужчинам не имеет значения. Причем у женщин еще улучшаются гормональные функции параллельно вместе со здоровьем. Но венерианские камни не всем подходят. Самый мягко действующий венерианский камень на слабую Венеру – это опал. И у нас также есть и опалы. У нас есть все виды венерианских камней. Есть еще слабее, самый слабый венерианский камень – который можно смело ставить у себя в квартире, плохо никогда не подействует, это белый агат. Если найдете белый агат, можно даже большой кусок поставить себе в квартире, он будет гармонизировать пространство и лечить, ну, будет укреплять здоровье. Ну, для всех, буквально для всех подойдет, если не ставить на пальцы. Недорогой камень. И, кстати, добывается также в России, встречается в России, можно найти. Купить его. Ну, лучше, чтобы он был шлифованным. Хотя, может быть, и не шлифованным. Кстати, насчет горный хрусталь встречается также в виде вот этих вот кристаллов, таких острых. И в основном это не подделки, но в основном продают некачественный горный хрусталь, потому что качественную такую штучку, она будет стоить очень дорого. А есть еще шары из белого из горного хрусталя, шары качественные и прозрачные, это вообще космос по цене. Но некачественные, полупрозрачные, их полно, и они тоже хорошо действуют, если их дома иметь, это тоже гармонизирует пространство. Для вастушастры вот такая вот штука. Ну, или для фэншуй, как называют по-разному, китайская, как бы, гармонизация индийская есть. Ну, то есть... Для фэн-шуй ставить вот эти горы из горного хрусталя, особенно вот эти кристаллы дома, лучше не в спальне, потому что вы не заснете. А там, где в зале, допустим, пространство гармонизирует мощно просто. Суперная вещь для того, чтобы никто не ругался, тарелки не били об пол. Вот, и для того, чтобы соседи не стучали в стену. Я специально привез чемодан камней сюда, для того, чтобы бросаться ими, раздавать. Вот. Но если вы хотите подбирать камни, то это индивидуально делается у нас в клинике. А вообще камни нельзя возить с собой, потому что это уголовное дело. Камни продавать и подбирать надо только там, где они зарегистрированы. И на это надо иметь кучу разрешений всяких. Мы растамаживаем из Индии, у нас есть разрешение на экспорт камней и импорт, и на продажу. Все серьезно. А? Песню? Венерианскую. Без проблем. Венерианскую песню. Сейчас вспомню, какую венерианскую песню. Жизнь невозможно повернуть назад. Однажды встретились с тобой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Синьориту я влюблен. Пам-пам-пам. Что? Нормально все? Я чувствую, что уже все, у вас ничего не всасывает. Ответ на вопрос. Страхи? Страх идет от безверия. Если у вас страх внутри, это значит, вы не связаны с Богом. Вам надо больше молитвы, веры нужна в жизнь. Как человек веру обретает, страх проходит сразу, немедленно.
А если хрустальный шар треснул, он делает?
Нет, хрустальный шар треснул, все, надо его сдать куда-нибудь.
Там маленький такой.
А маленькая трещинка, ничего страшного. Это не... Если он пополам треснул, тогда... А если маленькая треснула, ничего страшного. Как? Кого? А что это такое? Ну принесите, я посмотрю. Ну вот эти, мне не надо о камнях говорить, если вы их не приносите. Если вы мне принесете камень, я вам скажу, как он действует, куда, зачем, можно использовать или нет. Я просто по виду могу все это определить. Мне не надо даже знать название. Конечно. Детские болезни идут по судьбе. То есть ребенок болеет, потому что судьба так действует, плохой период астрологический. А? Такое может быть даже с зачатия начаться. Плохой период. Если его неблагоприятно зачатие сделано, он даже вообще как бы не выживет. Он просто погибнет прямо в утробе и все. Есть разные плохие периоды. Все болеют по судьбе, что дети, что взрослые. Но лечить, когда лечение идет с помощью знания и любви, человека можно лечить. Любовь дает знания. Если ты любишь ребенка, правильно относишься к нему внимательно, то можно почувствовать, что делать, чтобы помогло. И знание также законов, как правильно действовать, дает облегчение ребенку. Надо изучать все это. Каждая женщина должна быть врачом в семье. Каждая женщина склонна быть поваром, врачом и педагогом. Три специальности, которые женщина обретает с рождения. Она склонна к этому, и ей нравятся эти направления все. И женщине любой нравится психология, нравится кулинария и нравится врачевание любой женщине. И это нужно для семьи, понимаете? Потому что дети болеют, что ты будешь делать? Пока побежишь, он уже неизвестно, что с ним будет. Надо уже что-то делать сразу. Поэтому любая женщина, она знает, чувствует, что делать, чтобы помочь. А, мужчина, вы так спросили, вот такая, вы так вы обижены на мужчин. А мужчина должен лежать на диване, вот, смотреть телевизор, пить вино. Скажите спасибо, что мужик в доме есть вообще. 50% женщин по статистике не женаты в России. Не замужем, да, или разведены. Мужик хоть какой-то есть дома, и то хорошо, блин. Да? Я не надо мне вопросы по здоровью задавать, у меня есть помощник врач, он вам все ответит. Это индивидуальная консультация. На такие ответы, вопросы отвечаю так. Если у меня геморрой и у вас, нам будет интересно полчаса об этом поговорить. Но всем остальным нет. Вы что-то про молоко хотели сказать?
Да, я хотела сказать. Говорят, что не усваивается с возрастом.
Молоко с возрастом не усваивается. Кто говорит? Врачи. Так вот, врачи бывают разные, понимаете? Есть один врач такой, который говорит обратное. Хотите, я вам немножко про него расскажу, про этого врача? Вот врач, он в 5 лет выучил Коран наизусть. А в 7 лет он выиграл в конкурсе чтецов Корана. В этом конкурсе участвовали взрослые дяденьки. Он выиграл конкурс, прочитал Коран наизусть, лучше всех, в 7 лет. В 9 лет он начал изучать медицину, а в 11 лет вылечил царя своего государства от неизлечимого заболевания и получил доступ к царской библиотеке, которую выучил к 18 лет наизусть всю. Много томов различных писаний. В 24 года этот удивительный человек, талантливый, написал канон врачебной науки, книгу, многотомник, шеститомное произведение, вот такие толстые тома, которые 800 лет использовали люди, 800 лет. И была эта книга напечатана на первом печатном станке вместе с Библией. И зовут этого врача Авиценна ибн Сина. Так вот, знаете, что этот врач сказал, что молоко является с возрастом все более и более полезным продуктом. Молоко предназначено для того, чтобы уменьшать количество токсинов, которые с возрастом увеличиваются. И молоко надо пить ранним утром, когда солнце еще не поднялось, или поздним вечером, когда оно уже садится. И молоко надо пить вместе с медом, потому что мед, он улучшает усвоение молока. И пожилым людям очень актуально пить молоко, наоборот. Потому что долголетие человека, который пьет молоко, увеличивается. Единственная проблема заключается в том, что врачи не понимают, когда его пить. Они думают, что его пить надо днем. А днем оно как раз не усваивается, потому что молоко – это лунный продукт. Он вырабатывается под светом луны. И молоко предназначено для увеличения отжаса в организме, то есть продления количества жизни. Поэтому женщинам точно надо пить молоко каждый день. Потому что гормональная функция женская зависит от молока, коровьего особенно. Есть разные типы молока, они по-разному действуют, но коровье молоко является самым мягким и сильно влияет на психику человека, успокаивает. В молоке содержится мелатонин, это гормон, который улучшает сон, поэтому молоко успокаивает и улучшает отдых человека и сон коровье. А козье больше предназначено для улучшения иммунитета, там, защитных сил организма. Но именно на психику лучше всего влияет коровье молоко. Вы сказали, страх – это безверие. Как приобрести твердую веру? Это самое сложное, что есть в этом мире. Приобрести твердую веру. Самое сложное знание – это духовное знание. Вот я вам сейчас даю сложную науку. Знание о психике человека является очень сложной наукой, труднодостижимой для людей. Большинство людей вообще даже не представляют, что есть психическое тонкое тело, что есть вот эти все влияния камней, там есть духи и так далее. У них нет вообще идеи. Есть много ученых современных, которые имеют грубое материалистическое сознание. То есть они хорошо понимают грубую материю, а все остальное для них темный лес. А если говорить о духовной науке, то это самое сложное знание на Земле вообще, какое только есть. И поэтому духовное знание надо изучать годами, чтобы обрести твердую веру, как меня здесь спрашивают. Твердая вера означает вера, подкрепленная опытом жизни. Когда человек много раз был спасен по воле Бога, много раз получал в жизни облегчение, излечение, там, изменения в своей судьбе, тогда он обретает твердую веру. Время закончилось у нас. Я надеюсь, что я вас не сильно замучил. А если кого-то сильно замучил, подойдите, я вас угощу яблочком.